Запись встречи клуба предпринимателей «Деловар» от 12 марта 2013 года. На встрече клуба своим опытом делится Сергей Доля. Сергей – предприниматель, владелец компании дистрибутора электронных аксессуаров, рекламного агентства и ресторана «Долька Бар». Также Сергей – знаменитый блогер, фотограф и путешественник. На встрече принимают участие члены клуба предпринимателей «Деловар», а также наши гости – предприниматели и сотрудники московских компаний. Узнать подробнее о работе клуба предпринимателей «Деловар» можно на нашем сайте www.delobar.ru или www.998-8323.ru.
Друзья, Сергей Доля. Прямо... Да? Да-да, пожалуйста.
Спасибо.
Сергей, прямо сразу. Мы так боимся за каждую секунду, оторванную от вас.
Ничего страшного.
Кстати, я так и не понял, сегодня смотрел. Вы когда в Индии коньяк пробовали?
Это было на прошлой неделе.
Да? А то я думал, может быть, сразу...
На прошлой неделе.
Думал, может, сразу оттуда, и может, как-то...
Нет, это конечно, причина моего давления.
И клянусь, вот не вру, ребят, серьезно клянусь, никакие не шутки. Прямо сюда ехал, звонок из Испании. И мне товарищ говорит, я прочитал, товарищ, я его не знаю, я прочитал, у вас будет Сергей Доля. Могу я вас попросить задать ему вопрос? Я говорю, у нас есть кому задавать вопросы. Он говорит, нет, у меня такой вопрос необыкновенный. Можно попросить, чтобы вот именно этот вопрос меня интересует? Сергей, этот человек задал вопрос, который вот всех только и интересует. Да? Вот. Как так можно вообще? И бизнес есть. Ничего не делает бизнеса. Как бы иметь бизнес, и бизнес не имеет. Как вот этот? Все так хотят.
Да. Не лучше микрофон говорить или так
сказать?
Знаете, в детстве мне папа рассказывал, сочинение пишут в школе, и вопрос там, где вы хотите быть, когда вы вырастете? И один мальчик написал, я хочу быть отдыхающим. То есть...
Это были вы?
Нет, это был не я.
Ну, получилось у вас, да?
Ну, нельзя сказать, что я отдыхающий по жизни. Я не знаю, как мы построим встречу. Я расскажу чуть-чуть о себе или...
Да, начнем, да, Сергей, спасибо.
Давайте я... Кратко, минут на 50. Значит, меня зовут Сергей Доля, я родом из Харькова. Когда мне был год, меня привезли в Дубну, у меня родители переехали, мама учитель, папа ученый, и его распределили в Харьков, в Дубну, в Единый институт ядерных исследований. У меня физик-ядерщик. Я в Дубне вырос, учился я в Тверском университете государственном, потому что моя девушка поехала поступать в Тверь, в университет, и я поехал за ней. Это было 25 лет назад, она до сих пор моя жена. Мы живем вместе уже больше, 20 с чем-то лет, у нас двое детей. Когда я закончил университет, я устроился в компанию Philips, где проработал 2,5 года, начинал как accessory specialist, то есть я начинал заниматься аксессуарами. То есть дело вообще было так, я приехал в Philips, говорю, хочу у вас работать. Они меня посмотрели, говорят, клевый парень, но чем тебя занять, мы не знаем. Давай приходи еще раз. В общем, у меня было 8 собеседований. Они за это время создали под меня позицию, потому что на тот момент наушники Philips в России вообще не продавал. То есть тогда были только телевизоры, бумбоксы какие-то и видеоплееры. На первый рабочий день, когда я пришел, меня посадили перед столом. Этот стол был полностью завален вот так вот образцами наушников. Мне сказали, вот, на, занимайся. А у меня вообще никакого опыта, ничего. Я помню, я подошел к секретарям, говорю, а что делать-то? Она говорит, канцелярию все закажи для начала. С этого началась моя трудовая карьера. За 2,5 года я вырос до продукт-менеджера по всему аудио. То есть я был тот человек, который определял, что Philips будет продавать в России. Потому что, грубо говоря, у них там есть 100 бумбоксов, а надо выбрать 3. Соответственно, я делал бенчмарки, следил за конкурентами, выбирал... какие позиции будем продавать, потом выбирал цены и маркетинг весь был на мне, то есть какое-то продвижение. После этого, где-то после 2 лет, я понял, что я хочу свое дело, что я больше не хочу работать на дядю. И Philips в тот момент тоже осознал, что им нужна здесь локальная компания, потому что на тот момент все продавалось из Голландии. То есть был склад в Голландии, приезжали большие грузовики, забирали это и везли в Россию. Им нужен был локальный склад. Я сказал, я готов уйти из Philips, начать свое дело и вот начать заниматься этим. Это было 14 лет назад. Я до сих пор этим занимаюсь, это мой основной бизнес. мы занимаемся дистрибуцией аксессуаров. В первую очередь Philips и потом еще несколько брендов. Это OmniMount, это кронштейны для телевизоров. У нас есть свой бренд DEN, который мы делаем. Ну, так вот. А дальше... Я человек увлекающийся, и у меня были несколько увлечений в жизни. То есть одно из них было, например, трофи, потом были аквариумные рыбки. А потом я завел свой блог. Как я его завел? Я очень боялся летать, безумно боялся летать, безумно боялся путешествовать. И как-то в течение месяца мне надо было 3 раза слетать в командировку. И я заметил, что 3-й раз, когда я лечу в течение месяца, мне уже не так страшно, как вот в первый. Да? То есть я понял, что для того, чтобы победить свой страх, нужно многократно его преодолевать. И я сказал себе, я буду ездить куда-нибудь летать раз в неделю, неважно куда, просто чтобы победить страх перед полетами. И начал летать. Одна из первых таких поездок была в Норвегию. Мы ездили там на машине, ехали с семьей. И я подумал, а я еще, кроме того, что летать боюсь, я еще сочинения ненавижу писать. Это просто мой самый нелюбимый предмет. Вот смогу я, вот у меня есть какие-то фотографии, потому что я это снимал, написать статью для журнала. И я поставил себе такую цель, я написал статью. У меня было несколько знакомых главных редакторов. Я всем позвонил, говорю, чувак, у меня есть статья. Он говорит, ты знаешь, у меня на год уже все написано, ничего не надо. И я подумал, ну что с этим делать, бросать жалко, я уже как бы написал. Мне говорят, ну заведи блог. Что такое блог, не знаю. Ну интернет-дневник. Я говорю, ну кому там, вот я помню, в школе был дневник, где 2-ки были, да, и 3-ки. Ну кому интересно читать мой дневник. Тем не менее, я его завел, начал писать, люди начали что-то отвечать, мне это затянуло, то есть появился какой-то интерактив. И я стал, так я дальше много путешествовал, я стал во всех своих путешествиях писать. Сейчас меня читают, по-моему, где-то 1,5 миллиона человек в месяц, то есть это, ну там есть подписчики, да, там их там 1060, по-моему, сколько, я не знаю, не слежу. Но вот уникальных пользователей, которые заходят каждый месяц, там было 1,5 миллиона человек. В принципе, это уже такой маленький телеканал.
То есть до сегодняшнего момента мы говорили, что делать надо то, чего любишь. А после сегодняшнего даже делать то, чего боишься, правильно?
Ну да, где-то это может сработать. Вот, а дальше у меня появилось еще несколько бизнесов, то есть основной бизнес я не то что оставил, да, но я смог наладить его таким образом, что он работает без меня, то есть я могу дистанционно его контролировать. Как я это делаю, я тоже расскажу, конечно, потому что я думаю, это интересно. А дальше я подумал, что я хочу какие-то еще бизнесы новые открывать. И я вот открыл сначала ресторан, который... стал мега успешным с первого месяца, то есть мы с первого месяца вышли в операционную прибыль, и я думаю, что мы вернем все инвестиции где-то ну, там, за год, за полтора. Средняя норма для ресторанного бизнеса 3 года возврата инвестиций. То есть у меня это первый опыт, и он очень успешный. Но понятно, что он очень успешный из-за того, что у меня есть такой успешный блог, потому что лучше всего в этом мире продается популярность. Поэтому, конечно, когда я пишу в блоге о том, что, типа, ребят, вот у меня есть ресторан, приходите, вот фотографии, люди о нем узнают, потому что у меня есть огромный рупор, через который я могу крикнуть и донести эту информацию до потенциальных своих клиентов. 2 месяца назад я открыл коммуникационное агентство, то есть это пиар-агентство, которое работает с благосферой. Есть куча блогеров, которые умеют создавать контент, но они абсолютно не умеют писать презентации или как-то обращаться к бизнесу, да, и находить деньги под свои проекты. У них проекты есть очень хорошие. Знаете, есть куча бизнесов, которые слышали слово Twitter, Facebook и еще что-то, и социальные сети. Но что это такое, они абсолютно не знают и не знают, как туда пойти. А моя компания как раз существует такой мостик будет между бизнесом и блогерами, да, потому что я знаю всех блогеров абсолютно. У меня с ними совсем хорошие отношения, я могу позвонить там любому и сказать, слушай, мне надо, чтобы ты завтра пришел туда-то вот, и сделал то-то. И как бы он придет, потому что он ну, как бы уважает меня, и он знает, что он потом сможет рассчитывать на какую-то преференцию с моей стороны или еще что-то. Значит, агентство уже начало работать, тоже у нас уже все успешно, у нас есть уже очень большие клиенты, с которыми мы сейчас финализируем переговоры, так что там тоже все успешно. Так, теперь, наверное, вопрос, как я управляю бизнесом, чтобы ничего не делать. Я для себя понял в свое время, что есть 2 пути развития бизнеса. В самом начале я занимался всем один. То есть я знал, что я буду лучше всего делать каждую выполненную работу. Потом я понял, что я представил себе лес, и вот я подхожу к этому лесу, я рублю деревья лучше всего. Я могу за час срубить 10 деревьев, я могу качественно их срубить, как бы там корней не останется, пеньков, ничего. А потом я подумал, а если к ним к лесу подойдет 10 лесорубов, которые каждый всего лишь по 5 могут срубить, сколько они срубят за час? Они за час срубят 50 деревьев, то есть 5 раз больше, чем я сам. Я понял на каком-то этапе, что мне нужно набирать людей, и мне нужно доверять людям и делегировать людям свои полномочия. И тогда я стал искать людей. У меня было где-то, наверное, 2 волны. То есть первая волна были, ну, люди, скажем так, с не очень большими академическими знаниями и без большого опыта работы, но которые мне просто начинали помогать. Мы такой ступенькой развились до определенного уровня, но дальше я понял, что для того, чтобы мне сделать какой-то очередной качественный скачок, мне нужны как бы люди уже с опытом. И я подумал, что я не хочу строить компанию по российскому образцу. Да? То есть, когда, знаете, барин пришел, я сказал, будет так, и все, и значит стало так. Нет, я сам работал с Philips, и я хочу построить мини-корпорацию, да, когда каждый человек взаимозаменяем, он знает, кого он может заменить, как он может заменить. И когда я прихожу, если я говорю, нет, так не надо делать, а у меня люди, мои сотрудники, они мне не боятся говорить нет, не боятся говорить мне нет. То есть они меня спокойно могут убедить в том, что нужно делать по-другому, и я всегда к ним прислушиваюсь. Поэтому у меня сейчас работает команда, которая, в принципе, работала раньше в Philips, то есть либо в Philips, либо в Procter & Gamble, либо в каких-то больших корпорациях. Да? То есть я строю свою компанию по принципу корпорации. Дальше, что я понял, что очень важно мотивировать людей. То есть люди, да, конечно, они там, ты им нравишься, у тебя с ним хорошие отношения, но все равно люди работают за зарплату, за какие-то бонусы. То есть нельзя платить человеку просто зарплату. То есть обязательно должна быть какая-то бонусная система, должен быть какой-то стретч-бонус, когда он знает, что если он хорошо поработал, он там заработал столько, а если он поработал очень хорошо, он заработал сразу намного больше. Тогда у всех есть желание работать очень хорошо и делать одно и то же дело вместе, совместно, а не ставить палки в колеса друг другу. И постепенно, когда я вот начал путешествовать, я начал отходить от дел, я начал делегировать все больше и больше полномочий своим МТ, на менеджмент тим, совету директоров, грубо говоря. И сейчас я приезжаю в офис, ну, я не знаю, то есть я в Москве, бываю здесь не очень часто. Я первые дня обычно провожу в офисе, и мы решаем какие-то очень важные стратегические вопросы, когда они не могут договориться без меня и не могут принять какие-то важные решения. Всю рутину я в это не лезу. То есть как я контролирую тогда свою компанию? Я сейчас очень структурированный. Раз в год, в начале года мы делаем планирование. Мы планируем бизнес-компании на год вперед по многим направлениям. По квартально, по недельно, по месячно, это что касается времени. Дальше по каналам, по клиентам, по штукам, по категориям, по отделам, по всему, что только можно. И у меня есть большой файл Excel-ский, где на каждую неделю стоят цифры, которые должны быть по плану. Как по доходам, как по продажам, так и по расходам. Да? То есть, чтобы мы, то, что мало зарабатывать, нужно еще за расходами своими следить. И мне раз в неделю такой файл заполняют. Если все зелененькое, да, то есть мы везде идем по плану, все, я вообще не лезу. Это значит, что все работает, все хорошо. Если появляется что-то в красной зоне, я тогда приезжаю и спрашиваю, чем я могу помочь. Я не тот человек, который будет искать, кто виноват и из-за чего это произошло. Понятно, нужно разобраться, из-за чего это произошло, чтобы этого не повторилось в дальнейшем. Но для меня важнее гораздо, как это исправить. Вот, если коротко, это все.
Два слова об экологическом проекте своем.
Значит, экологический проект. Где-то года 2,5 назад, я вообще пару раз в году езжу в Астрахань на рыбалку. И я там фотографирую. И вот где-то 2,5 года назад я был тоже в Астрахани, фотографировал рыбаков, которые стоят на берегу и рыбачат. А потом, когда я стал обрабатывать фотографии, я каждую фотографию обрабатываю, я увидел, что они все стоят практически на свалке. То есть там какие-то пакеты, пачки, бутылки. Я стал в фотошопе этот мусор убирать. А потом я понял, что надо не в фотошопе мусор убирать, а убирать реально страну. И тогда я подумал, у меня есть рупор, реально большой рупор, да, то есть насчитает много людей, которые находятся во всех уголках нашей страны. Я сказал, ребят, вот если вам надоело сидеть на заднице и точить пальцы о клавиатуру, давайте мы вот в такой-то день все выйдем и уберем как бы свой там приусадебный участок или там какую-то парковую территорию. Нашел очень много активистов, которые сказали, да, мы хотим, мы готовы даже взять организацию внутри своего города. Таким образом родилась компания, которая называется «Блогеры против мусора». В первый год у нас было 16 тысяч человек в 82 городах. В прошлом году вышло больше 30 тысяч человек на улице в более чем 120 городах России. И вы должны понимать, что это люди, которые выходят не с флажками помахать, да, и не с ленточками где-то там постоять на обочине, а это люди, которые выполняют тяжелый физический труд. То есть они залезают в кусты, они вытаскивают туда памперсы, шприцы, всякую дрянь, собирают большие пакеты. И это пакеты тяжелые, да, особенно если это стекло. И они эти пакеты еще выносят. А мы со своей стороны, то есть я привлек бизнес, потому что нужны были деньги на проведение таких акций. Деньги нужны были на униформу, на футболки, на перчатки, на мешки для мусора. И самое главное, деньги нужны были для вывоза этого мусора потом. Соответственно, мы в каждом городе тоже наняли какие-то грузовики, которые приехали и отвезли этот мусор на городские свалки. Либо в некоторых городах мы собирали мусор раздельно, то есть и отвезли, соответственно, на переработающие заводы.
А какой из ваших бизнесов более вами любимый?
Ой, ресторан. Я прям вот здесь меня спрашивают, вы кто, ресторатор, путешественник, предприниматель, фотограф, там еще кто-то, блогер. Я говорю, я сейчас вот я ощущаю себя ресторатором. То есть я там каждый вечер, когда в Москве опять же нахожусь, мне доставляет огромное удовольствие.
Сергей, а все-таки как часто вы в офисе появляетесь? Как получается?
Ну, если в цифрах, то это где-то раз в 10 в месяц, ну там по 3-4 часа.
То есть это раз в 2 в неделю, да, даже?
Ну, где-то так.
Сергей, что касается совмещения ваших поездок, бизнеса и семейных вообще обязанностей, может быть, дети как?
Супружеский долг отдаю, все нормально. Нет, моя семья меня полностью поддерживает, и мне, конечно, повезло с семьей, потому что они понимают, что в клетке меня не удержать, поэтому они говорят, что, милый, вот что ты хочешь, что ты и делай, да, мы тебя всегда поддержим. Я всегда знаю, что у меня крепкие тылы, у меня очень мудрая, умная жена, которая всегда меня поддержат, и дети, которые меня обожают, потому что очень часто, на самом деле, мы путешествуем вместе с детьми. То есть я думаю, что мои дети, они путешествуют больше, чем среднестатистический ребенок.
Здорово. А жена дома сидит? Или сами катается?
Нет, очень часто я беру семью с собой, и они ездят со мной, да. Но есть некоторые поездки, где я езжу один, ну, либо с какой-то компанией. Ну, коньяк пить я их не брал.
И с лебедем,
да? С лебедем, ну, с лебедем там у нас было две поездки, но вот, наверное, то, которое вы имеете в виду, это была поездка на Чукотку, когда мы ехали в маленькой машине на протяжении месяца, и там было минус 50 на улице, и мы машину не глушили, в ней спали, ну, там как бы жена уже не влезла, наверное.
Скажите, вот когда вы ушли из Philips, да, что заставило начать свое собственное дело и, соответственно, дальше, что рождало, то есть, что двигало вами, откуда брался энтузиазм там, заниматься, то есть там же много проблем же было, которые приходилось решать, откуда это взялось?
Что заставило уйти из Philips'а? Наверное, мне хотелось, как я уже сказал, иметь что-то свое. Потому что когда ты работаешь на кого-то, то это все замечательно, но у тебя есть начальник, который может прийти и сказать, знаешь что, парень, ты уволен. Или еще что-то. И как бы ты хорошо ни работал, ты не можешь контролировать все процессы. А я человек, который любит все контролировать, чтобы все... Не то, что я прям властный такой, люблю командовать. Нет, но я... Мне гораздо спокойнее и комфортнее жить, когда я знаю, что я сам за себя отвечаю, а не завишу от кого-то. Поэтому мне очень хотелось начать свое дело. Тем более, ну, я тогда, ну, случайно повернулась такая возможность, и я подумал, вот он мой шанс, я не должен его упускать. А дальше откуда энтузиазм брался? Ну, это же уже как игра начинается, да? Когда у тебя свой бизнес, это как игра монополия. Тебе хочется его там растить, развивать. То есть, и ты просто тратишь на это время, потому что тебе это в кайф, потому что ты видишь результаты. Не в виде там повышения своей зарплаты, а именно в виде цифр роста своего бизнеса. Это как ребенок.
Сергей, еще вопрос. Вот вы сказали, в экселевском файле у вас вот все ваше планирование находится. Сейчас просто очень много программ. Ну, Excel, да, то есть это самое простое и доступное. И как вот за эту систему планирования, потому что это очень, ну, такой очень важный вопрос, когда как распланировать так, чтобы видно было, где красно, где зелено.
У меня есть целый информационно-аналитический отдел, это 5 девочек, которые это собрались
выполнять. Выполнять одно, а создавать ее, разрабатывать. Вы сами или все-таки уже жили?
Нет, я сам ее создавал, то есть, но она создалась не за один раз, да, то есть Сначала это как PNL. Вот мы как PNL вводили у себя в компании, то сначала он был очень простенький, да, там было, я не знаю, 10 строчек. А потом от года к году мы понимали, что нужно еще эту строчку ввести, эту строчку. И этот файл, он, ну, рос как-то вот и модифицировался, и вот сейчас дорос до такого состояния.
Потому что бухгалтер говорит, ой, там такая финансовая отчетность, там столько тумана, но когда говорят Excel, и вот все прописано, то
говорят, что... Намного проще понять, потому что в бухгалтерские вещи я тоже никогда не влезаю. Но когда у тебя все в Excel, это ну, действительно наглядно, скажем так, это очень наглядно. И все планирование мы тоже делаем в Excel. Возможно, есть какие-то специальные программы, но я человек консервативный, как бы я вот тут с iPhone на Android пытался перейти, два дня мучился, сказал, не, не могу. То есть, так же и с остальными программами. То есть, у меня, я привык уже к Excel, не так легко.
Сергей, подскажите, вот какие параметры, кроме доходов и расходов, отслеживаете в этой банке?
Ну, там огромное количество параметров, но основные, ну, если мы говорим про доходы или про расходы, если мы говорим про расходы, да, у нас есть же разные расходы, логистические расходы, там складские расходы, зарплата, проценты по банковскому кредиту, не знаю, какие-то расходы на сторонние вещи, там, типа на маркетинг. Вот эти все расходы мы планируем тоже заранее, да, потому что когда делается бюджет компании в начале года, мы каждую статью прописываем, прописываем ее не только просто одна цифра, но прописываем ее помесячно, потому что мы знаем свое кэшфлоу, да, которое, ну, без которого бюджет писать бессмысленно, потому что если у тебя деньги приходят только в апреле, а ты в марте запланировал большую трату, то где возьмешь? Их там просто не будет. Поэтому мы бюджет, конечно, вместе совмещаем. Это занимает где-то месяц на самом деле. То есть весь январь мы этим занимаемся. И потом просто живем и смотрим, чтобы ничего не выбивалось.
А кроме финансов отслеживаете?
Конечно, все продажи. То есть продажи обязательно. И вот так же, как мы их планируем, поштучно, по канальной и по всему остальному. Состояние склада обязательно отслеживаем. Состояние дебиторской задолженности – это один из самых важных показателей. Да.
А вот есть еще такое, что ну, отдать свою десятину. Вот если вы запланировали, да, то есть у вас вот есть эта десятина, которая на благотворительность, ну там на себя любимого, а вот на благотворительность, вы как-то рассчитываете процент или вообще как у вас?
Что вы имеете в виду под благотворительностью?
Ну, оно бывает разных видов, да. Есть там, ну, дома тратишь, есть там на уборку улиц, да. Угу. То есть вот, например, уборка улиц. Это как раз вот из этой категории?
Нет, уборка улиц не из этой категории. Я не трачу деньги компании на свои проекты блогерские. Я зарабатываю на блоге. Те деньги, которые я зарабатываю на блоге, я трачу на блогеров против мусора, это раз. А два, я привлекаю партнеров, да, это компании, там, типа Билайн, Связного, Кока-Кола, большие компании. Я делаю свой вклад не материально здесь, хотя, честно говоря, и первую, и вторую акцию мы не собрали достаточно денег, и мне пришлось вложить там достаточно, ну, неважно, большие суммы. Я все-таки стараюсь сделать вклад в благотворительность именно своей энергией и своими возможностями, когда я знаю, что я могу связать несколько людей, потому что есть там бизнес с его социальной ответственностью перед обществом, есть общество, которому нужна эта помощь, да, и я просто тут трачу свое время, да, потому что я считаю, что это гораздо, ну, деньгами это все, что откупиться, а вот именно потратить свое время, это гораздо важнее и ценнее.
Ну,
есть, у меня есть понимание здравого смысла. То есть я вообще всем в своей жизни руковожусь из понятия здравого смысла. То есть я состоим в начале года, делаем планирование на год. Да? Я вижу, какой оборот мы сможем достичь. Соответственно, я знаю, какую, там, какую прибыль я получу. Я отнял все расходы, которые есть там, у меня постоянные, там, типа аренды офиса. Да? Офис мне больше не нужен, мы справимся с тем же самым офисом. Но у меня выросли, допустим, расходы на логистику. Соответственно, я должен посчитать дополнительные расходы на логистику. Мне для того, чтобы сделать больший оборот, понадобится больший капитал. Соответственно, мне нужно будет его взять в банке, проценты вырастут. Мы все вот это вот отслеживаем в начале года. Да? И вопрос еще раз, какой был? Я уже из-за давления.
Ну, например, у меня есть там столько-то денег.
Да.
Я могу, так скажем, усилить рекламу, могу логистику усилить. Могу там какие-то вообще новые продукты ввести. Угу. Естественно, все, каждое из этих усилий даст какой-то отклик.
Да.
Вот что для вас является откликом в фирме? И каким...
Для меня, да, я понял, для меня откликом в фирме является выполнение тех планов, которые я поставил. А дальше я смотрю, что мне для этого нужно. Если я вижу, что я уже все сделал, у меня остаются лишние деньги, я повышаю людям зарплату.
Ого.
Кто сказал ого?
Хорошо, а как план ставится? Из каких соображений? Вот мы должны сделать в этот год там больше на 20. Или там, как в прошлом году? Откуда берутся?
Смотрите, есть естественный рост рынка. То есть я знаю, что рынок, там вот рынок электроники, он растет на 20% в год, ну в среднем. Мы в прошлом году выросли на 44%. То есть мы выросли на 20% быстрее, чем рынок. Ну, соответственно, эти темпы, я бы хотел, они сохраняются там из года в год, когда-то меньше, когда-то больше. Но это тот таргет, который я себе ставлю. То есть я смотрю на рост рынка, закладываю больше и к этому таргету стремлюсь. Но при этом у меня есть два таргета. Да? То есть у меня есть таргет обычный, да, тот, который мы железно должны сделать. Есть стретч-таргет. То есть когда выполняется стретч-таргет, у меня все получают хорошие годовые бонусы. Да? То есть это очень большие плюшки, и люди ради этих годовых бонусов готовы весь год работать и напрягаться.
А насколько различается план минимум, да, и за то же и стретч?
Смотрите, если мы говорим про бонусную систему, 20... у меня есть двойка. В ценах.
В целях. В целях. Для вас. То есть вы знаете, что за 20% вырастет рынок, предполагаете. Угу. Да? И дальше, стрейч, мы говорим, будет 180, да, или, а минимум там 25, да? Или
ну, смотрите, вот на следующий год мы поставили минимальную цель 70 миллионов долларов, а стрейч, который мы будем делать, 82 миллиона долларов. И у нас есть еще супер стрейч, там 85 миллионов долларов, если мы сделаем, то у нас будет там еще дополнительные плюшки.
А естественный рост где-то 50, да, если там не рост.
Естественный рост чего? Нет, ну 70, смотрите, это как бы там не, это меньше, чем рост рынка. Я объясню, с чем это связано с тем, что мы хотим отказаться от пары брендов, да, то есть мы хотим оздоровить свой портфель. У нас есть и токсичный стоп, от которого мы хотим избавиться в этом году. То есть мы этот год сейчас посвятим на оздоровлению компании. Поэтому простая цель, она не такая амбициозная, как, допустим,
не
в прошлом
году.
Да, то есть я, ну, то есть, знаете, как вы развиваетесь, у вас какой-то там мусор, еще что-то прилипает. И просто вот надо иногда остановиться, перестать бежать вперед, а просто отряхнуться. Вот мы хотим это сделать в этом году. Но если удастся добежать до стрейч-таргета, тоже будет хорошо.
Сергей, а как часто вы меняете свои планы, то есть годовые? Случаются ли такие ситуации вообще?
Раз в год. Нет. Нет, ну понятно, что может быть какой-то форс-мажор, и мы, естественно, будем действовать в рамках этого форс-мажора. Но вообще те планы, которые мы ставим себе в начале года, мы уже от них не отходим. То есть мы в начале года, после того, как мы планы поставили, мы берем всех сотрудников и делаем новый плакат. У меня висит большой плакат в офисе, где там есть большая цифра 82, и перед ней стоят все сотрудники. А в прошлом году была большая цифра 64. Ну, как бы, но планы мы уже не меняем. Все, плакат напечатали, перепечатывать не будем.
Сергей, а вот как планировали там 2008 год кризис? То есть вы видели уже?
Кризис нам дался очень тяжело. Безусловно, все планы полетели. Случился... связано это с тем, что очень многие наши клиенты, они обанкротились и не вернули нам денег, да, то есть нам, то есть это компании, там, которые вы все знаете, типа Мир, Sunrise, да, то есть помните там, да, для нас это было тяжело, но мы сократили зарплату сотрудникам, мы никого не уволили, ни одного человека, но мы прошли через этот момент и потом вернули и компенсировали то, что мы на время у людей удержали.
Чувствовали это? То есть когда почувствовали, что будет плохо? До или когда уже перестали платить?
В 2008 году. Ну, там после мы почувствовали. То есть потому что у нас большие отсрочки, у нас отсрочка средняя там 3 месяца, в некоторых компаниях 5 месяцев отсрочка. И поэтому мы ждали, потом начались задержки, а потом бум, известие о банкротстве из газет прочитали.
Ну что, о грустном?
Можно я повеселить?
Да, кто где?
Я здесь.
Ага, да, конечно.
Меня зовут Ксения Исакова, я сама тревел-фотограф. Отлично. Вы сейчас ресторатор, да? Ага. Сейчас больше фильм теперь тревел-фотограф, да.
Понятно.
Я преподаю фотографии и с студентами езжу в фототуры.
Отлично.
Да, и у меня как бы два вопроса. Во-первых, очень интересен ваш проект «Только бар».
Ага.
А второй вопрос – это про книжки.
Книжки.
То есть я знакома с тайм-менеджментом, да, но... А в сутках
все-таки
24 часа.
Ага. Я не сплю. Я сплю 5 часов.
Книжки это
да. Да, нет, но знаете, с баром, что конкретно про «Только бар» интересует?
Ну, потому что я так понимаю, что это все-таки не ресторан, это целый грандиозный проект, да, который включает в себя много.
Знаете, я понял вопрос. Вот новый бизнес, который у меня сейчас появляется, там ресторан, потом коммуникационное агентство, я сейчас думаю еще об одном бизнесе. Я не строю его, если я не нахожу правильного человека, которому я буду полностью доверять, и который сможет управлять всем этим и ощущать, что это его, пока я путешествую. Потому что я действительно много путешествую или там отдыхаю, как вы считаете. Да? То есть, но в каждом бизнесе, в ресторанном бизнесе, им управляет мой друг, партнер, друг детства, да? То есть, который... Раньше работал в компании Volvo, то есть он тоже из корпоративного бизнеса. Я просто, когда захотел его сделать, я ему предложил, он любит готовить. Я думал, он будет готовить. Собака не один раз на кухню не зашел, там шеф-повар всегда рулит. Но мы вместе как бы договорились о том, что будем открывать ресторан. Этот ресторан мы открыли первым. Сейчас мы будем пристраивать ему летнюю веранду, и мы сейчас уже думаем о втором ресторане. То есть мы начинаем искать помещение для второго ресторана, потому что этот... очень успешным оказался, но маленьким. У меня самая большая проблема, у меня все время отсутствуют столики, да, и люди приходят, через окно посмотрели и уходят. Ну вот я когда вижу, что эти люди, они могли бы прийти ко мне, их накормить, мне этого очень не хватает. Вообще сам ресторан строится по принципу итальянского ресторана. Я когда много путешествую, я вижу, знаете, итальянский ресторан, то есть там столики очень плотно стоят, народ так сидит, прям с спинами толкается, такой гул, все что-то разговаривают. И хозяин встречает гостей, там, забирает грязную посуду, принимает заказ. Но мне очень хотелось вот таким хозяином быть радушным. Я когда ездил по Италии, я сказал, блин, я хочу вот как он ходить, чтобы все ко мне приходили, я их кормил. И я, грубо говоря, это здесь сделал. Поэтому, почему я там еще много времени провожу, потому что я общаюсь со своими посетителями, мне доставляет удовольствие. А то же самое с коммуникационным агентством. Я нашел людей, которых я давно знаю, которые профессионалы в этой области, и которым я доверяю. И мы совместно с ними, то есть я их правильно, опять же, мотивировал, и они управляют повседневными операциями. А я лишь как там вот мозг, лицо и занимаюсь поиском новых клиентов. Что касается книжки. У меня сегодня вышло две книжки. Писать их самому я бы, наверное, не смог и не стал. То есть, поэтому мы договорились с издательством, что они сделали. То есть, я написал план, и какие страны, и что я хочу, чтобы было включено в книгу. Издательство взяло и переработало мой блог. То есть, они все это отсмотрели, выбрали фотографии, сверстали. А дальше просто тексты, которые есть в блоге, я просто сел и отредактировал. То есть, мне нужно было гораздо меньше времени. Но издательство мне очень сильно помогло, и в первом и втором случае сам бы я, конечно, не потянул.
Еще маленький короткий вопрос. Да. Мобильное приложение расскажите.
Мобильное приложение для чего?
Для айпадов, вот, телефонов. Вот, для айпада я помню, было.
По книжке вы имеете в виду?
Оно было только по книжке.
Да, оно было по первой книжке. Да, действительно, мы сделали мобильное приложение для iPad, но оно вообще не пошло. Там было продано, по-моему, 600 копий, и мы закончили его поддержку. То есть неудачно было.
Понятно, потому что я его купила и
готов на деньги.
Если будет продолжение, это все равно интересно.
Нет, в ближайшем мы не будем поддерживать его. Да, виноват, еще раз говорю, готов на деньги.
А так хорошо начинала, да?
А оказывается, вон чё.
Партнеров?
Ну, вы должны дать человеку понять, что он совладелец бизнеса. То есть, соответственно, вы не должны говорить, что это бизнес на 100% ваш. Вы, если этому человеку доверяете, и если вы хотите идти с ним дальше, то вам нужно ввести его в состав учредителей. И, соответственно, поделиться прибылью.
У вас не было неудачных опытов?
Нет.
Да, смотрите, на что смотрите в человеке? Ну, потому что друзей-то много.
Да? Друзей много, меньше. Друзей много, но я смотрю, чтобы у человека была предпринимательская жилка. То есть я смотрю, чтобы человек подходил для этого бизнеса. Я смотрю, чтобы человек был все-таки образован и... То есть я очень целеустремленный. То есть я людей, с которыми я начинаю какой-либо бизнес, я смотрю, чтобы они были целеустремленными. То есть чтобы они понимали, ради чего они это делают, какая у них есть цель впереди и какие пряники, грубо говоря, там, они смогут получить, если работать хорошо, и если бизнес заработает так, как мы ожидаем. Но это человек, которому я должен безгранично доверять. Потому что, сами понимаете, когда вы оставляете свой бизнес непонятно там каким-то людям, то его могут либо отобрать, либо вас начать обманывать, либо еще что-то. То есть я начинаю делать что-то только с теми людьми, которых я знаю очень давно, которым я доверяю.
Предпринимательская жилка и человек из Львова пришедший. То есть как оно получилось?
Все прекрасно.
То есть он был корпоративщиком, а предпринимателем стал у вас. Так?
Да.
То
да,
есть первый
да.
опыт был все-таки именно с вами.
Ну вот личного предпринимательства, да, но в любом случае, как бы, понимаете, человек, который работает в корпоративе, это не глупый человек, да. То есть, человек, который может научиться достаточно быстро всему, что угодно, ну не всему, что угодно, но в большинстве вещей. То есть ресторанный бизнес мы с ним вместе начинали, причем мы пошли следующим путем. То есть мы купили уже готовое предприятие. То есть то место, где у меня сейчас ресторан, там была кафешка. Если у них там 1-2 человека вечером заходило, у них был праздник на улице, то есть счастье. Они были крайне убыточные. И человек продал как бы все предприятие. Мы 2 месяца им управляли, учились, да, смотрели, как вообще устроены все бизнес-процессы. После этого устроили трэш-пати, куда пригласили всех наших друзей с молотками, разнесли все к чертовой матери, и за 1,5 месяца все перестроили. И открылись уже в новом формате абсолютно.
Да, Сергей, подскажите, вы скажете про долю, которую даете партнер, максимальный размер доли допускаете какой?
Смотрите, для меня важно, чтобы бизнес принадлежал мне, да, то есть контрольный пакет, чтобы был у меня. Дальше все зависит от того, насколько я хочу заинтересовать партнера и так далее. Ну, там по-разному. Я бы не хотел, честно говоря, в процентном отношении рассказывать, где что, но еще раз говорю, важно, чтобы все-таки бизнес мне принадлежал как учредителю.
Второй тогда еще вопрос. Вот вы про годовой бонус говорили, а можно подробнее, в принципе, о системе мотивации внутри компании?
Значит, система мотивации устроена следующим образом. У моих сотрудников есть оклад, какая-то определенная часть, есть квартальный бонус, то есть, грубо говоря, допустим, оклад 100 тысяч рублей. Есть квартальный бонус, который равен половине оклада. То есть он за месяц зарабатывает 300 тысяч, я ему 150 тысяч выплачиваю в виде бонуса, если он достигает квартальный таргет. 150. То есть, грубо говоря, половину ежемесячной, половину квартальной зарплаты. То есть он, да, половину квартальной зарплаты. За 3 месяца, это квартальный бонус, да. Дальше я ему выплачиваю его не ровно 100%, а все зависит от таргета. Там его бонус, ну, в зависимости от... отдела, ну, зависит от разных вещей. Там, у кого-то он зависит там, на 50% от продаж, да, у него есть таргет по продажам, там, допустим, 30% дебиторка и 20% сложный сток, либо высокомаржинальный товар, который мне нужно продавать в первую очередь. Да? То есть я таким образом его мотивирую. Соответственно, если он сделал меньше, чем 80% от своего таргета, он не получает квартальный бонус вообще. Если он сделал от 80 там, до 120, он получает, соответственно, либо там 80%, там, либо 100%, либо 120%. Если он сделал больше, чем 120, то там включается годовой бонус. Есть еще годовой бонус, у каждого он, ну, вернее так, он есть только у высшего звена руководства, и он включается за достижение очень больших амбициозных задач. Причем он не у каждого индивидуальный, а есть вот общие там задачи по компании, грубо говоря, вот 82 миллиона. Если они ее достигнут, то там каждый из руководителей получит ощутимую цифру, которая там составляет, ну, почти 10 его окладов.
Удвоит зарплату. Почти удвоит, да?
Ну, не удвоит, потому что мы если еще квартальный бонус брать, да, то есть мы, скажем так, да, 10 окладов.
Сергей, а этот блог был про топ-менеджеров, видимо, и продажников, да?
Значит, годовые бонусы есть только у топ-менеджеров, да, у продажников есть только квартальный бонус.
То есть, да, если там 130 у продажников, он просто получает 130 квартальных. Или просто 120.
Еще раз, если что.
Если у продажника 130
процентов выполнения. Да, он получает 120, это значит, что мы неправильно поставили ему планы.
Дошло?
То есть мог бы отдохнуть.
Не, ну там все равно есть еще дополнительная система мотивации, да, есть какие-то поездки, еще что-то.
По вашему ощущению, их все-таки деньги мотивируют или вот вы как личность?
Деньги. Деньги.
А вы как личность себя как-то, да, сейчас
оцениваете? Нет, есть много дополнительных, конечно, систем мотивации, да, но все-таки люди работают за деньги, а не за хорошие отношения, не за то, что там вот такой начальник клевый.
А вес, вот как вот, денег и вес плюш, примерно, сколько?
Я думаю, что 80-20. Ну, да. Я могу сказать, что система мотивации, допустим, в ресторане, да, там проще это все. То есть вот официанты. У них есть небольшой оклад официальный, есть чаевые, которые они получают. И дальше я смотрю, мы их мотивируем по двум направлениям. То есть у меня есть величина среднего чека. То есть, если, грубо говоря, средний чек, который он должен выбить, да, один официант в течение дня, это не весь ресторан, а один официант, там, допустим, 37 тысяч рублей. Вот если он делает 37 тысяч рублей, вот это средний чек за месяц, да, то есть он должен каждый день, когда он должен работать, соответственно, хорошо. Он не получает ничего. Если он делает, там, грубо говоря, 37 до 45 тысяч, или там средний чек, или там, или да, я не помню, или до 40 тысяч, то он получает 2% бонуса. Если он, ну и там дальше такая сетка, да, то есть чем больше ты делаешь, тем больше бонус ты получаешь. Плюс есть система мотивации по блюдам. То есть мне нужно, чтобы люди вообще не консервативны. Вот они приходят ко мне в ресторан, они что-то попробовали, им понравилось, и все, они каждый раз приходят и каждый раз едят одно и то же, потому что им уже понравилось, а они не хотят пробовать. Да, а потом через некоторое время они говорят, да слушай, ну там уже типа сколько можно, одно и то же есть, да, а они даже не пробовали другие блюда у меня. Соответственно, у меня и каждый день есть там два блюда дня, это совершенно не связано с тем, что там у меня там рыба тухнет на складе или еще что-то. Нет, я просто хочу, чтобы люди пробовали новые продукты. Соответственно, официанты, у них каждый день есть там два блюда, которые они ходят и предлагают. Я считаю, в штуке, вот тот человек, тот официант, который продает больше всего за месяц в штуках, получает там iPad или iPhone, или еще что-то. Это та система мотивации, когда они iPhone пополам с другом уже не могут поделить. И если бы это были деньги, то они бы, знаете, под конец месяца, слушай, ты выигрываешь, давай вот моих тоже запиши себе и выиграй. Да, чтобы такого не происходило, то есть мы дарим какую-то плюшку, которую нельзя пополам поделить.
А, вообще, я правильно понял, что топ-менеджер либо весь получает вот этот годовой бонус, либо никто не получает?
Да, все зависит от результата. И поэтому они работают как команда. Они понимают, что они одно целое. И что они, то есть если вот он видит, что его там сосед по парте, грубо говоря, прогибается, там, отстает, этот, соответственно, понимает, все остальные понимают, что им нужно поднапрячься, если они могут это сделать. И они поднапрягаются, потому что меня, как владельца, интересует конечный результат. То есть мне, по большому счету, не очень интересует, кто там как хорошо работал. То есть меня интересует конечный результат годовой и все.
А дисциплина строгая у вас, там опоздания, штраф какие-то есть?
В ресторане есть, потому что там все-таки линейный персонал, они менее, ну их как бы нужно держать более дисциплинированным, потому что сам на складе есть. Но в офисе, да, у меня есть система, когда каждый, ты входишь, выходишь, карточку прикладываешь, и я вижу, кто сколько на работе провел. Но мы очень редко принимаем какие-то дисциплинарные меры. Максимум, что мы можем написать, повесить там стен газету, где самого опаздывающего как бы прикрепить и сказать, вот, самый опаздывающий человек. Заставляю ходить людей в костюмах по рабочим дням, кроме пятницы. В пятницу дресс-код свободный, система Филлипса, то есть там casual day. Но все равно в мини-юбках все не разрешает.
А почему костюмы, или они общаются с клиентами?
Ну, конечно, все-таки, понимаете, в офисе, когда вот ты сидишь на переговорах, то есть если ты одет соответствующий, да, то ты как бы и более на рабочий лад настроен. Когда вокруг тебя все в шортах и в гавайских футбольных майках сидят, ну, там как-то расслаблено все, ноги на стол, как бы, ну, все-таки нужна какая-то дисциплина.
Сергей, а что касается мотивации специалистов и сотрудников бэк-офиса? То есть не топов и не продажей.
То есть те, кто... Например, маркетинговый отдел. Да, у них точно так же есть бонусы, да, потому что от них очень, от них зависит много вещей. Например, размер моего склада, размер, то есть они могут заказать не то или продавать не по тем ценам. Соответственно, у каждого направления есть какие-то свои бонусы, кроме бухгалтерии и аналитического отдела. Они просто получают 13-ю зарплату и сейчас.
То есть у каждого отдела есть какой-то свой вклад, в общее дело вы его измеряете и на него бонус.
Нет, бонус индивидуальный, да. Бонус общий только у топ-менеджмента, да, и это директора, директор по маркетингу, директор там, по закупкам, директор по региональным продажам, там, директор по московскому отделу продаж, финансовый директор. Вот они все в одной команде, да, это люди, которые с более обширными знаниями, которые принимают важные для компании решения. Соответственно, они должны вот работать вместе.
Можно еще вот средний возраст
топ-менеджмента? Ну, я думаю, лет 37. Но они чуть моложе меня практически все. Мне 39.
Сергей, а есть какой-то более такой долгоидущий план, более чем на год? Может быть, какая-то основная стратегическая цель, к которой вы стремитесь?
По основному бизнесу или вообще?
По основному.
Да, конечно, мы на 3 года вперед как бы прописываем планы, и мы смотрим, куда мы можем приехать.
Куда вы хотели приехать? Ой.
В счастье. Философия развития бизнеса. Бизнес должен развиваться гормонально. Нельзя увеличивать только там кэшфлоу, да, и сокращать банковский кредит. Тогда это будет, ну, тебе не хватает кислорода, и ты не можешь развивать бизнес. Если слишком широко раскроешь рот и попытаешься съесть яблоко за раз, то тоже, соответственно, челюсть вывернешь. Поэтому, к сожалению, нельзя там развивать какую-то однобоку, какую-то одну сторону. То есть это должно идти вот вместе друг с другом и одно другому помогать.
Вот вы сказали, что приходит, когда вот старая команда, да, вы меняли на новую. Или меняли, или как-то это происходило. Вот этап развития, что сейчас нужны более образованные, да, сотрудники. Mm-hmm. А как происходило, вот замена или как вообще?
Ну, не то, что замена происходила, то есть я провел реструктуризацию внутри компании, да, то есть я ввел новые позиции, такие как там коммерческий директор или там исполнительный директор. И на вот эти позиции брал уже новых людей. А старые люди, как со мной, как работали, так и работают.
Обид не было.
Да. Ну, были. Куда же без них. На самом деле мы всего лишь с одним человеком расстались во время вот этого реорганизации. Все остальные до сих пор работают. Ну, не все работают до сих пор, но многие работают до сих пор. У меня люди задерживаются надолго.
О чем люди думали? То есть, он работал там старшим продавцом, да? Появилась позиция коммерческого директора, на которую приходит там, ну, человек со стороны, ну, опытный, да?
Угу.
Обижался, не, ну,
когда... Ну, это уже, ну, у нас же все-таки не детский сад. Ну, то есть, да, как бы, люди, которые работают, они, в принципе, понимают,
что, да?
Не то, что не тянут, но если они считают, что они достойны большего, они всегда могут пойти в другую компанию и там проявить себя, да? То есть, ну, это... Чего вопрос был? Про...
Пассивный растет штат, то есть объем у вас растет там,
да, да,
на 5-10.
Ну, кстати, сейчас у меня работает 140 человек, год назад работал бы он там 130, то есть реально там, ну, или 130 с чем-то, то есть меньше, чем на 10 человек мы выросли.
А из них продажников сколько?
Продажников порядка 30.
То есть 2 миллиона долларов на продажников.
2 миллиона долларов чего?
3.
На каждого продажника план 2 миллиона.
Ну, наверное, да. Наверное, да, даже, наверное, больше. То есть у многих планы больше. Потому что есть, допустим, продажники же не разные, да? То есть у меня есть региональные отделы, там, ну, сидит человек, не знаю, в Новосибирске. И у него план поменьше. А есть там московский человек, который работает с Эльдорадо, с Связным, там, и МВидео, или с фудовыми сетями, или с Медиамартом. У него план побольше.
Да. Сергей, а как подбирали топ-менеджмент, новый топ-менеджмент?
Ну как, пошел в Philips, посмотрел, с кем я раньше работал. Ну, по большому, да. Некоторых людей брали по объявлению, то есть мы давали хедхантерам задания, они нам находили людей, то есть у нас было там, не знаю, 5 человек, мы каждому из них собеседовали.
Собеседование сам, да?
Собеседование. С топами я сам всегда провожу, конечно, собеседование, сам выбираю этих людей.
Филипп, как
бизнес-инкубатор,
это?
Да, однозначно.
Сергей, бывали ли случаи, когда случаются обстоятельства, какие-то новые требуют вашего вмешательства, участия, приходится откладывать спланированные какие-то поездки?
Несколько раз было. Один раз мне вообще пришлось прервать поездку, потому что мне нужно было срочно подписать документы для банка. А банк следит за моим блогом и говорит, ну что вы наврете-то, мы же знаем, что он вот там. А я там что-то не на Северном полюсе, да? Пришлось вертолеты вызывать, там все прерывать и бросать и ехать. А иногда бывает, да, очень важные встречи, там приезжает какой-то партнер из там, Штатов или еще откуда-то, и я понимаю, что мне нужно там быть. Поэтому, конечно, бизнес для меня в приоритете. То есть я отменяю поездку и остаюсь здесь работать.
Вопрос в двух словах. Как рождаются планы поездки?
Планы поездки рождаются примерно следующим образом. То есть 2 января, наверное, или 3-го, шампанское выпито, оливье съедено, я сажусь перед Глобусом, перед Google Maps. И просто смотрю, где я еще не был, то есть чему я хочу посвятить следующий год. То вот этот год я хочу посвятить в основном поездкам по России. То есть, соответственно, я вот сейчас в пятницу улетаю на Байкал, потом я лечу в Салехард, потом Омск, после этого я еду на Алтай. То есть, и я хочу там в Казахстан рядом, который с нами съездит. То есть я хочу, этот год у меня вот такой вот больше посвященный российским поездам. А следующий там, ну, посмотрю куда.
Сергей, могли бы поделиться 3 самыми запоминающимися поездками?
Ну, это Северная Корея, это Северный полюс и, наверное, Исландия. То есть вот я вообще очень северный человек, я не люблю пляжный отдых, вообще не для меня, я его ненавижу. А вот северные страны, где мало людей, где большие эти просторы, где холодно, я вот это вот люблю. Северная Корея, если там подробнее, это вообще зоопарк коммунизма. То есть это очень хорошо, можно посмотреть, что могло бы быть с нами, не случись перестройки в свое время. А люди живут там, мягко скажем, не очень хорошо и очень, очень по правилам, очень дисциплинированно. Северный полюс вообще просто одна из самых удивительных. То есть я был на Южном уже после этого. Вот Южный полюс совершенно неинтересный был. То есть он был в 2 раза дороже, но это было просто 2,5 дня. Мы летели туда на 6 разных самолетах, 3 часа на полюсе и 2,5 дня летели обратно. Но это не в кайф. А на Северный полюс это огромный ледокол, наш самый большой ледокол атомный, 50 лет Победы. И вот ты стоишь там на носу этого ледокола, целый день светло, даже там в 2 часа ночи выходишь и солнце светит. Все время можно зайти в рубку капитанскую, посмотреть там с капитаном, пообщаться. Когда стоишь, ты видишь, как эта мощь долбит, этот колет лед 7-метровый, и вокруг бегают там белые медведи. Это реально интересно. Да, вот Северный полюс был очень хорош.
Спасибо.
Да.
Сергей, 2 раза в год в Астрахань ходить на рыбалку?
Конечно.
А где в России самый лучший рыбалка?
Ну, конечно, там. Да, подход на Камызяк, да, это мой любимый город.
А рыбу с собой видели?
Рыбу? Егеря ловят. Нет, я вообще еду, ну, не столько рыбу половить, то есть мне нравится именно сам процесс. То есть я еду больше пофотографировать, и мне очень нравится, знаете, когда рано утром ты садишься на лодку, и вот там только расцветает, и ты едешь, и вся московская дурь, она выдувается просто из твоей головы. Поэтому такая перезагрузка нужна пару раз в год.
Сергей, вот есть два подхода к такому долгосрочному построению бизнеса. Строить бизнес вот, ну, для себя и передать наследство, и построить, отладить, каких-то показать, довести и продать, ну, как у Тинькова. Угу. Вам какой подход ближе, и вот вы чем руководствуетесь?
Я только для себя. Только для себя. То есть, причем в последнее время мне действительно нравятся стартапы, да, то есть я раньше всегда боялся, думал, блин, ну вот один раз получилось, слава богу, я буду держаться за свой бизнес. А сейчас я открываю, ну, там, опять же, там ресторан, пиар-агентство сейчас, там, еще там 2 компании собираюсь открывать. И мне реально нравится, да, то есть мне нравится, я же говорил, как монополия, да, то есть брать с нуля и выращивать ее, а потом следить, как она взрослеет, там, становится уже матерой, там, ну и дальше. Но продавать бизнесы я как-то не хочу. То есть, ну, зачем это? Он приносит деньги, он хорошо работает, и мне он нравится.
Просто не знаю, какого возраста, готовите?
Ну, их им 7 и 13 лет, то есть, ну, пока пока в школе учатся и в садике. Ну, наверное, конечно, я надеюсь на то, что когда они вырастут, они будут заниматься там, продолжением моего дела. Но я считаю, что детям, если вы даете деньги там, на что-то, да, и, там, то деньги нужно давать деньги не для того, чтобы они ничего не делали, а для того, чтобы они с ними что-то сделали и сами уже начали развиваться.
Обучать детей?
Да.
Как вы обучаете?
Как я обучаю?
Что говорите, что говорите?
Слушайте, все зависит от ситуации. Я со своими детьми, у меня была очень жесткая мама. Я поэтому сказал, что я своих детей заставлять ничего делать не буду. То есть я всегда пытаюсь с ними договориться. Я понимаю, что это намного сложнее, да? Но всегда можно найти какие-то обходные пути и сделать так, чтобы ребенок сам захотел делать что-то, да? Если уж совсем у него сердце к этому не лежит, да? ну не хочет он на пианино играть. Ну, я хоть и купил ему пианино, но он сейчас не хочет. А раньше хотел, да? То есть, ну, что сделать? Не хочет, пусть шахматы играет, пусть чем-то другим занимается. То есть я не заставляю, я очень, очень мягкий. И жена, конечно.
А чем занимается супруга?
Детьми.
Она дома в основном.
Да, да, она не работает.
А в бизнесе мягкость уже не получается?
В бизнесе мягкость получается. Пока у вас небольшая компания, там 5-7, там 15 человек, да, вы одна семья, вы там всех знаете, вы дружите. Но как только ваш бизнес там, начинает развиваться, то, к сожалению, мягкость уже не проходит, потому что когда вы одна семья, вы делаете одно дело, вы единомышленники. Но когда у вас много людей, вы берете уже, ну, грубо говоря, людей случайных со стороны. И если эти люди не понимают и не готовы работать в тех условиях, которые вы для них создали, и не готовы выполнять те задачи, которые вы перед ними ставите, ну, тут нужно уже жесткость понимать.
Северная Корея.
Хорошо. Ну, какой человек у вас вот работает в компании, а вот новогодние президентские послания вы делаете?
Ну, да. Ну, я просто пытаюсь вспомнить, что мы делали. То есть я не записываю какой-то ролик, да, там, и делаю послание. Но мы обычно там собираемся, у нас есть, ну, либо корпоратив, да, то, как это называется, либо какое-то годовое собрание, которое проходит в начале года. В этом году у нас оно проходило 2 дня, то есть мы выехали все в,
ну,
да, недалеко, грубо говоря, да, то есть и это было годовое собрание, где каждый отдел показывал презентацию о том, чего они добились за год, какие планы перед ними стоят, то есть что они из себя представляют, ну и в конце я, конечно, вышел и поздравил всех.
То есть как
лезвие
вы показываете?
Не, ну все-таки я, видите, я такой достаточно неформальный человек. То есть я, безусловно, рассказываю людям о том, какие у меня планы, какие планы у нашей компании. Да, потому что это не моя компания, потому что это наша компания, потому что мы вместе там работаем и ее развиваем. И говорю, какие бы цели я хотел достичь. Они всегда сначала делают квадратные глаза и говорят, что это невозможно, а в конце года перевыполняют все очень сильно.
А кто не выполняет, с теми выезжают другие люди.
Ну, тенденция такая есть, конечно, в начале года, когда планы ставятся, все говорят, ой, высоко, нет, невозможно, невозможно. А потом смотришь, что каждый месяц там перевыполнение.
Я можно еще вопрос? Вот вы сказали, что к вам приходят люди в основном очень надолго работать. То есть, по всей видимости, вам очень неплохо удается нанимать качественных людей. Не могли бы рассказать о своих основных понятиях, принципах, как вы людей, кого вы...
Знаете, я думаю, что тут не в том, кого ты нанимаешь даже, это важно, а в том, какую атмосферу ты создаешь у себя в компании. Просто людям комфортно работать у меня, поэтому они, то есть я уже сказал, действительно, они работают за деньги, то есть мы деньги платим достойные, да, выше среднего по рынку. И при этом они понимают, что на них не придет начальник, не наорет, там, ну, что-то с ними не произойдет. Они всегда чувствуют себя защищенными. Они знают, что если у них в жизни что-то произойдет, то они могут и кредит взять у компании, и юридические службы компании воспользоваться, чтобы решить какие-то там свои семейные там, или какие-то личные проблемы. Поэтому людям нравится просто работать, и они не хотят уходить. Поэтому я думаю, что это с этим связано. А людей нанимает, ну, отдел кадров, а не я, по большей части.
Сергей, а зарплата у вас относительно рыночных, как вы держите?
Ну, я говорю, чуть выше среднего. Ну, выше среднего.
Чуть-чуть.
Ну, там сложно. Знаете, рыночная зарплата там маркетолога, да. Ну, какая она? Она везде разная. То есть все зависит от того, какие задачи перед ним ставятся, какие цели мы хотим, чтобы он достиг, и что мы, грубо говоря, получим от его работы, и, соответственно, мы таким образом человека мотивируем.
А вы поставили цифру там 82-84, то есть в компании есть некая прозрачность, что люди видят, вот сколько общая цель достигается?
Да, конечно. Но это все видно, что смысл это скрывать, оборот все видят.
Не прибыль, оборот.
Да. Ну, таргет по прибыли у топ-менеджеров. То есть у них задача не по обороту, у них задача как раз годовые бонусы, их зависит от прибыли, а не от оборота.
На то они и топы, да.
Ну да. Но они просто должны, понимаете, вы глупо мотивировать людей на одно, когда мне нужно другое. Мне же не оборот нужен, мне нужна прибыль.
Получается, вот юридическая помощь, кредиты, ну это как соцпакет получается.
Ну, что-то
что туда еще может входить? Или входит вот реально? Ну, кроме зарплаты.
Моя улыбка по утрам. Нет, ну что, кроме зарплаты, туда, скажем так, мы раньше покупали людям медицинскую страховку, во время кризиса мы от нее отказались, и люди сами сказали, что им интереснее получать это в виде денег и добавки к зарплате. Ну да, и дальше самим решать, что там им нужно.
А, кстати, кредитами и юропомощью вообще часто пользуются?
Нет, не часто.
Знают, что есть и кредит.
Да, знают, что есть, но не часто.
Кредиты без процентов?
Да.
А сроки долгие?
Я один сотрудник уже 4 года тоже.
Ну, хорошо работает, я надеюсь.
Ну, это моя правая рука, да, это мой исполнительный директор.
Уволить нельзя.
Подстраховался.
Да, да, и периодически еще приходят просто.
Сергей, а вот по поводу нового проекта. Вот новый проект вы начинаете, то есть вы сами видите идею какую-то, ну, интересную перспективу и под нее ищете человека. Или находит человек, или он вас находит с идеей компетентного в этой области, и вы думаете, о...
Ну, вот как с рестораном получилось, например, да?
Нет, вот обычно идея моя, то есть я этого хочу, да. Но сейчас есть один новый бизнес, который я думаю развивать. Это пришел человек, которого я давно знаю, и эту идею предложил. Мне показалось, что она имеет право быть, и, возможно, мы с ним это будем делать. Но обычно как бы идеи от меня идут, и потом я ищу людей, с кем это можно сделать. Либо даже скорее так, я нахожу людей сначала, которые я вижу, что могут с этим справиться, потом думаю, о, клевый чувак, надо с ним что-то сделать. Думаю, что можно сделать, потом делаю.
Кстати, а приходит, чего от вас хотят? Денег и рекламы, пиара или что? Вот
кто?
К вам с идеей приходят, вот как бы можно прийти с идеей, что они хотят? Говорят, Сергей, у меня есть идея обалденная, у меня идея. С вашей стороны дайте денег, дайте пиар, дайте что?
Здесь все по-разному, но я получаю порядка там, ну, от 5 до 10 писем в день с таким предложением. От, к сожалению, незнакомых мне людей. То есть обычно они хотят, чтобы я стал их партнером. То есть у меня есть такая клевая идея, давай ты ее сделаешь, как бы все будешь там вот сам делать, и деньги твои, и все твое. А мне там типа...
Потом... А, еще и сам делать.
Да, ну, естественно. Вот я сам типа, ну, ты пишешь, как, я сам не могу, а вот давай ты сделаешь, как бы, идея моя. Но идеи обычно такие, ну, как бы... Потому что ни одна мне не понравилась, так скажем. То есть они какие-то обычно очень заоблачные.
Да, нам знакомо.
А насколько помогает бэкграунд из других компаний при развитии новых фирм?
Очень сильно помогает. То есть я, как грубо говоря, когда я набираю новых людей, но можно сказать, что я покупаю опыт, который есть у этих людей, которые они получили в других компаниях. То есть я этот опыт привношу к себе, поэтому я... Не из одного места всех людей беру, да, не из Филлипса, вот там оттуда только костяк пришел. А новых людей я собираюсь, ну, предпочитаю брать из либо из нашего бизнеса, но из компаний, там не моих прямых конкурентов, но которые тоже на нашей поляне играют, либо вообще из другого бизнеса. То есть, например, мы развивали мерчендайзинг, когда, то есть я нашел человека, который работал в Procter & Gamble, да, то есть он, ну, это FMCG товары, да, Fast Moving Consumer Goods. То есть там, где нужен мерчендайзинг. И мы были первой компанией, которая применила мерчендайзинг в электронике, на рынке электроники. Потому что у нас основное это наушники, да, это тоже такой штучный импульсивный товар, который очень похож и подходит под мерчендайзинг. Поэтому у меня у первого появилась вот на одной из компаний, которая занимается электроникой, команда мерчендайзерская.
Сергей, а что касается идей, черпали ли вы когда-нибудь идеи для своего бизнеса за рубежом, вот, с поездок своих?
Ну, смотрите, у меня не так много бизнесов, да? Пиар-бизнес нет, не черпал. Для ресторанного бизнеса, конечно, я подсматриваю, я очень люблю пожрать. Езжу по разным ресторанам, смотрю, как там это устроено. И что-то самое лучшее, что мне там нравится, я привношу к себе. А что касается основного бизнеса, туда я периодически езжу по, опять же, там, за границей, так скажем, и захожу в розницу, смотрю, как это предназначено. У меня же не розница, да, то есть у меня дистрибьюторская компания. То есть у меня нету своей розницы, нету контакта с конечным потребителем. Но так как, грубо говоря, я занимаюсь категорией менеджментом, что это такое, я прихожу в медиамарт и говорю: дорогой медиамарт, дайте мне 3 метра полок. Они говорят: вот тебе 3 метра полок, что хочешь там, то и делай. Но нам нужна вот такая оборачиваемость и такой оборот. Да? То есть такая прибыль с этих 3 метров полок. И все, и дальше я сам что хочу туда, то и вешу. Но для того, чтобы это все висело правильно, нужно, это называется category management. Да? То есть, когда я беру категорию, и я ею управляю. Забыл вопрос.
Черпаю.
То есть, я подсматриваю, как у них в магазинах это устроено, и, соответственно, эти идеи потом здесь реализуем. Но не в своей просто рознице, а в рознице наших клиентов.
Взаимодействуете с конкурентами?
Ну, смотрите, то есть конкуренция не такая сильная на том рынке, где у меня основной бизнес. Мы там локтями не толкаемся и ни с кем не воюем. То есть я вообще очень миролюбивый человек. Я считаю, что гораздо лучше договориться или работать лучше, чем он, чем воевать с ним. Потому что война — всем будет плохо. Что касается ресторанного бизнеса, то да, там рядом с нами, то есть вот то место, где я открыл ресторан, там прям рядом большой ресторан другой японской кухни. Но у них обороты очень сильно выросли после того, как мы там открылись, потому что когда у нас нет места, люди идут туда, хотя бы там пересидеть и потом вернуться к нам уже хотя бы выпить что-то. Поэтому они довольны тем, что мы рядом с ними открылись. Ну, мы как бы, ну, есть и есть. То есть для меня, знаете, я стараюсь не смотреть на конкурентов. То есть у меня вот есть цель, есть моя дорога, и я вот по ней иду. А что там конкуренты делают? Ну, пока там бульдозером не переезжают меня, в принципе, меня не переезжают, я не обращаю внимания.
А объем рынка, то есть, ну, растет, да? То есть, а если конкуренты все пропадут, вдруг рынок вырастет резко?
Ну, и что мы с ними сделаем?
Не съест, да, яблоко, которое не съешь, получается, так?
Ну да, то есть, я сейчас не могу развиваться быстрее, чем я развиваюсь уже. Потому что у меня есть там определенные сдерживающие факторы. Ну, грубо говоря, видишь, просто не хватает денег на то, чтобы покупать больше продуктов. Я могу расти гораздо быстрее, но... Да, то есть как бы просто не хочу этого делать, потому что меня и такой рост устраивает. То есть невозможно сразу в космос улететь.
Сергей, а вот с образованием, то есть вот вы сейчас бизнес открываете, да? Когда-то было базовое образование получено, а сейчас вы где-то еще вот выбираете или нет? Или уже специалисты тут работают?
Да, ну, как вы поняли, я человек, который любит делать работу чужими руками. Поэтому я все знания получаю из тех людей, с которыми я вместе работаю. То есть я нигде специально не... То есть я учился, да, у меня я закончил физфак. Я считаю, что тот момент, когда я учился, не было никаких бизнес-школ или специальных образований. Да? То есть тогда, если хотел быть предпринимателем, ты шел на физфак, потому что физика, она дает более широкий кругозор, чем остальные науки. И она, грубо говоря, когда ты учишь физику, ты понимаешь, как устроен мир, как он взаимодействует друг с другом. И вот эти знания очень полезны для предпринимательской деятельности. А после этого не только на своих ошибках я учился, то есть нигде специально никуда.
А вот по поводу образования, дополнения, а были ли моменты, когда вы чувствовали, что явно не хватает компетенции?
Да, конечно, были. Но особенно это связано с финансами, да, то есть ты понимаешь иногда, что ты просто не понимаешь, как вот этим всем управлять, потому что ты просто не знаешь, что нету базовых знаний. Ну, тогда, я говорю еще раз, находились люди. Один раз мы брали консультантов, то есть мы наняли консалтинговую компанию, которая пришла, проанализировала все и дала какие-то свои рекомендации. Ну, ерунда, конечно, казалось. Сделали по-своему, но тем не менее. Шаг мы такой делали в этом направлении.
Но они хоть какую-то завесу раскрыли, да? стало яснее.
Я не денег взял.
Просто денег стало меньше и все.
А у мамы больше. Проще управлять.
Да.
Вопрос,
это единичный случай.
Да, это был не единственный случай был, то есть мы, я помню, пригласили эту компанию, она была с очень хорошими рекомендациями, она посидела с каждым моим сотрудником, поговорила, там сделала какие-то отчеты, много чего нарисовала, но потом те рекомендации, которые она дала, ну, они были абсолютно безжизненные.
Денег взяли, да?
Денег взяли. Я не помню, это было лет 7 назад, честно, ну, давно было.
Сергей, а...
Обучение персонала.
Да.
Закладываете устоявшийся какой-то алгоритм?
У меня нету, к сожалению, какого-то определенного бюджета, который я трачу на обучение персонала. Если персонал хочет обучаться, вот он приходит и говорит, я хочу вот туда пойти учиться, это столько стоит. Все, я вижу, что человек реально хочет этого, да, то есть я не посылаю кого-то специально, иди поучись, потому что ну, это. Если человеку не надо, ну, сходит он на толку и только деньги потратит. Когда человек ко мне приходит и говорит, я хочу поучиться, да, тогда я это плачу.
Часто приходит он?
Ну, я не знаю, ну, не раз в неделю точно, то есть реже. Нет. Ну, не часто.
Хотелось бы, чтобы приходили чаще.
А, нет, не сказал. Вы оплачиваете и договор составляете потом на отработку или как?
Нет, я доверяю своим людям.
Каждый приходит несколько раз в год или всего несколько раз в год?
Нет, всего несколько раз в год. Люди не любят учиться.
У меня вопрос был, а есть ли у вас идеи в области развития фотографий, путешествий, развития бизнеса?
Смотрите, по поводу фотографии, есть, это вот один из новых бизнесов, который я хочу открывать, я сейчас думаю о выставочном бизнесе, да, потому что есть много фотографов, которые прекрасно снимают, но которых никто не видит, да, то есть я сейчас думаю о том, чтобы проводить выставки, которые будут бесплатно. Сейчас я вам всю бизнес-идею расскажу, которые будут ставиться, грубо говоря, на улицах городов, в защищенных каких-то стендах, ну и просто находить, опять же, партнеров под это дело, потому что там компания типа Epson очень-очень это любит. Ну, например, да, то есть я просто участвовал несколько раз в таких выставках, и я вижу, что такая потребность у фотографов есть, то есть они хотят выставляться. А что касается путешествий, то... Ну, у меня есть несколько предложений, то есть вот разных компаний, которые занимаются туризмом, то есть они очень часто приходят и говорят, давай мы тебе там дадим долю в бизнесе, ты будешь там типа с нами общаться, с нами работать и так, нас продвигать. Но я бы этого не очень хотел, потому что у меня вот, так же как есть блогер против мусора, есть еще один проект, который я готовлю уже, наверное, месяцев 7, это огромный портал, который будет посвящен туризму по России. То есть что у нас есть большая проблема, да? Мы не путешествуем внутри своей страны. Почему? Понятно, что нет инфраструктуры, понятно, что там никак не долетишь, нигде не остановишься, и все дорого. Но у нас полностью отсутствуют знания о нашей стране, у нас полностью отсутствует дифференциация городов. Если я еду в Штаты, то я знаю, что Лас-Вегас – это город греха, Нью-Йорк – небоскреба, Орландо – Диснейленд, Лас-Вегас – там еще что-то. А у нас, если я был в Кирове, то что мне делать в Перми? Что я там нового увижу? У нас есть всего лишь как бы 3-4 города, да, там Москва с Красной площадью, Питер с белыми ночами, Сочи с Олимпиадой, Астрахань с рыбалкой и Владивосток, наверное, и Иркутск с Байкалом. Все остальные города для нас это одна какая-то масса. Но это же абсолютно не так. То есть я сейчас делаю некую энциклопедию достопримечательностей России, которую я хочу, чтобы наполняли сами жители России, да. И то есть в каждом городе, каждый город будет как мозаика. То есть у меня не будет статьи общие о городе, там, о, Москва, город-герой, там, семь холмов, все на свете. Нет, каждый город будет состоять из каких-то достопримечательностей. То есть это будет короткое, там, город, мы любим город Камызяк, вот там памятник Ленину и какое-то описание. А дальше люди, сами пользователи, будут заходить на этот сайт и отмечать, грубо говоря, ставить лайки, там будет определенная система. И после этого у меня получится 10 things to do in, да, то есть 10 вещей, которые нужно посмотреть в первую очередь в Ленинграде, да, то есть эти достопримечательности будут отрейтингованы, ну, сначала будет самое интересное, и все меньше, меньше, меньше. И я считаю, что это станет таким инструментом, который реально поможет при планировании путешествий по России. Это абсолютно не коммерческая задача, да, это мой социальный вклад в общество, типа Википедии. Да.
Здорово. Спасибо.
Привет, молодой.
Да, я проехала по России от Владивостока до Москвы. Но вот меня всегда удивляло, почему людям интересны какие-то достопримечательности. То есть у меня был смысл в том, что мы общались, скажем, в городе с интересными людьми. И города, получается, поэтому разные, действительно. И всегда люди рассказывают разные.
Кстати, наверное, я неправильно выразился, да, там мы не говорим достопримечательности в виде там памятника Ленину, ну, грубо говоря, да? Мы говорим, что...
Да, я знаю,
так же, как и улица. Мы говорим обо всем, то есть там ручей, пещера, какие-то природы, потому что наша страна очень богата своей природой. И эту природу тоже никто не знает. Я хочу, чтобы человек, который зашел ко мне на сайт, мог, там будет 4 закладки, что делать, там, что посмотреть, где занять, там, где переночевать, где поесть. Чтобы человек мог зайти и спланировать его. То есть он, допустим, пишет, мне нужна рыбалка, там, я не знаю, в Калмыкии. Все, ему выдаются те места, где там самая лучшая рыбалка в Калмыкии. Я хочу, чтобы это был очень удобный и простой инструмент для того, чтобы люди могли реально спланировать свое путешествие, спланировать свой отдых, причем активный отдых, и именно в том ключе, какой им нужен. Да? Потому что кому-то нужен пляжный отдых, а кому-то нужно на лыжах кататься.
Сергей, кстати, вот мы клубом каждый год 3-5 раз выезжаем куда-то. В основном, конечно, по стране это будет ну, просто супер. Когда вот это все получится, мы будем пользоваться. А если вы еще организуете, то это первые клиенты на первую поездку.
Один Шатарев. Касаемо вашего блога, хотел спросить. Скажите, это действительно большой рупор, как вы сказали, 1,5 миллиона человек, это ну, серьезный уровень. Скажите, как и чем вам удается поддержать интересы и популярность блога? И ведете ли вы его сам лично, или у вас образовалась какая-то команда администраторов, которая постоянно там его подправляет? Или...
Веду сам лично. Блог — это сериал, да, то есть блог, вы должны понимать, что блог — это ежедневный труд. У меня блог, когда я его начинал, занимал мне там 5-6 часов в день. Это то, что я сидел и этим занимался, потому что написание каждой статьи занимает очень много времени, ответ на комментарии и все, что с этим связано. Сейчас я, конечно, меньше уже времени этого уделяю, потому что ну, немножко поднадоело, и мне сейчас ресторан более интересен. Поэтому я и пишу реже, и пишу, может быть, и не столько времени трачу на подготовку постов. Поэтому я вижу, что интерес там, к моему блогу, он падает. Да? Там, любовь, грубо говоря, известность растет, а любовь читателей ко мне падает. Я это прекрасно понимаю, но для меня блог никогда не был целью или там, источником дохода. То есть он есть и есть. Бросать жалко, но как бы и тратить все свое время, тратить сейчас 6 часов на его ведение, я тоже больше не хочу.
Сергей, если сейчас закрыть блог на основной бизнес, ну, по Вокманам, это не отразится, а ну, на ресторан?
Вообще никак, потому что
на ресторан отразится?
Я всегда разделял основной бизнес, и на ресторане это тоже, я думаю, что уже не отразится, потому что если в начале там процентов 80, наверное, приходили мои читатели, то сейчас уже приходят люди, которые там это ребята где-то услышали, или они уже были один раз, им понравилась атмосфера, им понравилась еда, и они придут еще раз. То есть мне почему я начал задумываться о втором ресторане, потому что мне уже не нужно там сидеть каждый день и торговать своим лицом, грубо говоря, да, я могу двигаться дальше. То есть ресторан будет жить и без меня.
А когда будет 70 ресторанов, вы скажете, у вас будут спрашивать. Ваша мечта, Сергей, вы будете говорить, мечтаю, чтобы был один ресторан, чтобы я там сидел, да, меня чтобы узнавали.
Нет, с этой точки зрения я не буду строить сеть, да, это не будут, все рестораны будут, не будут
строить. Все так говорят, вот вспомните.
То есть, по крайней мере, второй ресторан будет другим, да, то есть он будет совершенно другой концепции, я уже знаю какой, и будет иметь другое название.
А можно еще вернуться к самому бизнесу? Насколько он формализован? Насколько описаны бизнес-процессы? Пришел сотрудник новый, как он вливается в коллектив? Как он знает, что ему нужно делать?
Да. Мы пытались формализовать все это и пытались написать, мы даже написали вот такую книжку, где были все должностные инструкции, все процессы. Там было вплоть до того, что типа, если ты хочешь заварить чай, то или кофе, как тебе это сделать? То есть где находится кофемашина, сколько раз там надо нажать на кнопку и так далее. Ну, это не работает. Называлась книжка новичка. Да? Каждому новичку мы эту книжку давали, говорили, на, прочитай. Никто, конечно, не читал. Как происходит введение? То есть, когда человек появляется на рабочем месте, его начальник берет за руку, сначала проводит по всему офису и рассказывает, где кто сидит, какой отдел, кто чем занимается, и потом ставит ему задачи и как бы нянчится с ним там первые недели две. Дальше уже сотрудник в свободное плавание уходит.
А вот система, кто кого заменяет? То есть это все равно же рассчитана какая-то система. То есть вот один человек может заменять двоих или троих, ну, по другим функциям. То есть все равно будет использоваться.
Ну, естественно, то есть, когда человек уходит в отпуск, он там пишет письмо о том, что я ушел в отпуск, по всем вопросам обращаться к такому-то. То есть, когда я говорю, что один другого заменяет, я не хочу, чтобы у меня не было там незаменимых людей. Да? То есть, если, грубо говоря, там, меня завтра собьет машина или что-то еще произойдет, компания не остановится, или кого-то из моих сотрудников, она все равно будет работать, потому что каждый человек, он знает, что делает человек, который сидит там справа от него или там слева от него, на его уровне управленческого.
Но это прописано?
Нет, не прописано. Нигде конкретно это не прописано, но вы знаете, у нас не тысяча человек работает. То есть мы, в принципе, знаем. Каждый знает, кто кого заменяет, если что, если что-то происходит. Есть, конечно, люди, которых там сложно заменить, да, там типа HR, ну, он там один, ну или еще кто-то. Но все остальные, в принципе, взаимозаменяемы.
Сергей, а какие фильтры вообще на входящих, на людей? То есть там не моложе, чем там, или там только с опытом.
Таких фильтров нет вообще. Студентов берем с удовольствием. У нас куча мерчендайзеров. Куча студентов работают мерчендайзерами, либо на складе могут подрабатывать. Никаких проблем. Фильтр только один – блеск в глазах. То есть человек должен хотеть работать. Ему должно быть это интересно. И он должен приходить не штаны просиживать, а действительно делать общее с нами дело. То есть он должен стать членом нашей команды. То есть если я вижу, что он вялый, неэнергичный и будет просто сидеть, то вряд ли мы его возьмем. Ну, только если это не айтишник.
И не бухгалтер.
Канцелярию новичок уже не заказывает.
В первый день? Наверное, все-таки заказывает, да. Но есть все-таки у нас секретари на ресепшн, которые за это отвечают, они ему помогут это сделать.
Сергей, партнеры в каждом бизнесе разные или одни и те же?
В каждом бизнесе разные. То есть у меня нету основной бизнес, скажем так, основной бизнес вообще только мой, там нет никаких партнеров, да, он на 100%
мой.
Это которые аксессуары, да. А вот эти новые бизнесы, просто так как я понимаю, что я сам не буду это все контролировать и сам все это делаю. Поэтому я ищу людей, которые могут это сделать.
Сергей, а как вы готовитесь к поездке?
Как чемодан собираешь?
Вот едете, просто берете чемодан с камерой и.
Не, ну вот, грубо говоря, я обычно собираюсь просто накануне. Так как я уже очень много где был, в разных местах, то у меня есть уже в шкафу там, типа, холодные вещи, то есть там рыбалка, там горячая страна. И я вот, говорю, я уезжаю сейчас на 10 дней на Байкал, мы там поедем по льду Байкала на машинах и спать будем там то в машинах, то в каких-то этих. Я еще не начинал собираться, но я знаю, что я просто вечером в четверг или в пятницу прямо с утра, говорю, залезу в шкаф, все, брошу в сумку и поеду. И все у меня уже будет.
У вас есть, я так понял, список поездок по России? Ну, собираетесь поехать в этом году по России.
Да, да.
И а почему Белгород не указан? Планируете вообще посетить или нет?
Ну, даже не знаю, что ответить. Ну и Ханты-Мансийск не указан, то есть в России. Я же не могу везде проехать. Я, по-моему, позавчера вывесил план своих поездок на 3 месяца вперед. И там отмечено, куда я собираюсь ехать. Люди видели, наверное, вот это вот.
Я понял.
Но Белгород в этом году я не планирую. Не, ради бога, предлагайте.
Да, верно.
Сергей, а с партнерами какое-нибудь соглашение вы с собой подписываете?
Знаете, я предпочитаю всегда договариваться на берегу. Мы, в принципе, все проговариваем. Но вот какие-то там специальные соглашения нет. То есть я еще раз говорю, если я человеку на 100% не доверяю, то я просто не буду начинать с ним делать что-либо. Но, безусловно, когда вы начинаете свой бизнес с кем-то, такая опасность есть, когда вы, говорю, через 5 лет ваш бизнес стал огромным, а вы будете думать, да, фигли, я тут работаю гораздо больше, чем он, почему я получаю там меньше, чем он, или там вот, ну, не больше, чем я мог бы. И тут начинается трение между партнерами, да, это всегда не очень хорошо. Но я вот пока что Бог мил.
Ну, у вас у каждого есть бумажка, кто за что отвечает.
Ну, там немножко не так. То есть, когда мы говорим про партнеров, да, то есть мы просто делим, ну, у нас есть учительные документы, где каждому принадлежит определенный процент. А дальше мы, да, то есть я сразу проговариваю, что, ребята, вот вы будете делать вот это, вот это, вот это, вот это, я буду делать вот это, вот это, вот это. То есть у нас нет дублирования функций. Проблемы начинаются, когда возникает дублирование функций, идет же дублирование, когда вы делаете одно и то же. Когда вы скажете, типа, я работал больше, чем ты, потому что вот мы делали одно и то же, а ты этого сделал меньше, чем я. У нас все-таки задачи и функционал разные, поэтому нет проблем.
А за что обычно отвечаете вы, а за что?
Ну, я отвечаю за то, чтобы были заказы у компании, да, там, или были клиенты в ресторане, я отвечаю за стратегию, да, то есть я отвечаю там, ну, занимаюсь тем, какой дизайн вообще, как он называется, как, куда мы идем, что мы делаем. А, там отвечаю за то, чтобы был пиар этого ресторана, да, там не только у меня в блоге, но приходили какие-то другие люди, которые будут об этом писать. А, я отвечаю, в общем, за то, чтобы ресторан был наполнен людьми. А вот уже за все, там, за все остальные процессы, там, типа кухни и всего остального, я туда не вмешиваюсь, потому что мне это не очень интересно. То есть отвечает мой друг.
Философский вопрос.
Вот я боялся, что начнется. Даже на часы посматривал.
А ради чего вы все делаете в этом жизни, да, и что вообще важно в жизни вашей?
Смотрите, я начинал в Philips, и там в Philips был такой слоган в то время «Изменим жизнь к лучшему». Он мне очень нравился. То есть ради чего я это делаю? Ну, безусловно, не ради денег. А я это делаю ради того, чтобы люди, которые рядом со мной, которые вокруг меня, ни в чем не нуждались, чтобы у них жизнь была комфортная и счастливая. То есть для меня очень важно, чтобы те люди, которые меня окружают, я не говорю только о семье, да, или там о друзьях, вообще о тех людях, с кем я соприкасаюсь в жизни, если я там чем-то могу помочь, ну, реально могу. Я всегда помогаю. Для меня важно, чтобы меня, мое окружение было счастливо.
С такими можно даже политику не поедешь?
Нет, нет, нет. Политика, я ненавижу политику. Не в том смысле, что я не интересуюсь ей, а в том смысле, что я не хочу туда идти, хотя меня пытаются туда периодически каким-то образом затащить, потому что я считаю, что политика все-таки грязное дело, это подковерные игры, это интриги. Все очень противно, и я не хочу в это вляпаться. Поэтому я свою политическую точку зрения нигде не озвучиваю публично и стараюсь держаться подальше от любых проектов, где какие-либо партии или политические силы участвуют.
Сергей, а вот вы начинаете, ну, с людьми проверенными какие-то бизнесы, а вот с теми наемными менеджерами, топ-менеджерами, вот отношения дружеские, и вот
да.
где граница между дружескими отношениями как с наемным работником? И где же
начинается дружище? Я никогда не позволяю себе панибратство, да, с теми людьми, которые вот наемные сотрудники. Потому что, ну, я даже с водителем, вот у меня водитель есть, я с ним на «вы» разговариваю, да, потому что я понимаю, что должна быть грань, да, то есть если вдруг что-то меня перестанет устраивать, я должен смотреть в глаза и сказать, уважаемый Игорь, до свидания. Но тем не менее, с людьми, которые вот особенно занимают топовые позиции в моей компании, с кем я общаюсь там каждый день, у меня с ними очень хорошие теплые отношения.
Но все равно, глядя в глаза, вы можете сказать, надо ожидать,
ну, да, наверное, но у меня был один раз такой, это, мне было очень тяжело это сделать, очень тяжело эмоционально и психологически. После этого я начал как раз держать людей немножко на расстоянии от себя, для того, чтобы была такая возможность. Но да, если надо, то я могу это сделать. Хоть это очень неприятно. Очень.
А вот были ли какие-то вот прям грабли, на которые вы наступили? Можете сказать, что вы
поделитесь, да?
Не ходите туда вообще.
Ну вот грабли были только в 2008 году, когда мы раздавали длинные кредитные линии компаниям, которые, в принципе, мне уже заранее там начинали говорить, что вот компания «Мир» там сейчас загнется, надо бы деньги вытаскивать, а я им руководствовал генеральный директор «Мира», там, с третьей сказал, да блин, чувак, ну все нормально, сейчас мы тут разберемся, вот другая компания, туда-сюда. И в итоге я несколько миллионов рублей оставил. Ну вот да, такие грабли, да, что нужно, вот у меня это единственное раз.
Доверяйно проверяй.
Не то, что время, нужно все-таки не слишком рисковать. То есть я в тот момент решил рискнуть. Я подумал, ну нормально, сейчас все пройдем, выйдет счет позитивный, ну сейчас выкарабкаемся все, а они не выкарабкались. И мне было тяжело.
Про кофе.
Нет, не продолжаю. То есть я человек увлекающийся, я там, ну, я уже говорил, раз в три года у меня увлечение сменяется. То есть в свое время я купил себе первый внедорожник и Nissan Тирана, тут же поехал в лес, тут же застрял, тут же побежал за трактором, понял, что, ну, во-первых, одному не надо ездить, а во-вторых, машина нужна другая. Тут же я нашел клуб по интересам, потом купил новую машину, потом купил вот такие колеса, мы начали ездить. Я этим занимался где-то 3 года, наверное. Мы очень много чего победили. Мы были 4-й в чемпионате России, по-моему, в 2002 году. Мы были включены в первую сборную российскую на международных соревнованиях по трофе. То есть все, чем я занимаюсь, я пытаюсь добиться там определенных каких-то хороших результатов. То есть мы хорошо ездили. Но потом мой штурман устал, он сказал, больше не хочу я бегать с лебедкой по болоту. Ты там собака сидишь за рулем в машине, а я комаров кормлю. И никого больше я не нашел, кому бы я доверял, так как ему, потому что он мой лучший друг, он работает со мной сейчас в основном бизнесе. Я сказал, ну нет, так нет, и увлекся аквариумными рыбками. Стал покупать эти все аквариумы, цихлиды малавийские, как сейчас помню. До сих пор у меня один аквариум дома стоит.
То есть, с одной стороны, разводите, с другой стороны, вылавливаете в Астрахани?
В Астрахани, да. Но я их не то что развожу, они там плавают просто.
Охотой не занимаетесь?
Охоту я категорически отрицаю, потому что мне жалко зверушек. А рыбок я отпускаю. Я рыбу, которую ловлю, ну я на самом деле вот последний раз, когда мы ездили, даже 2 последних раза, мы удочки даже не разбирали. То есть, с той точки зрения, что мы там бухали все время, конечно, без этого. Но я езжу и фотографирую. То есть мне важно, для меня фотокадр, фото находка гораздо важнее, чем рыба. А рыбу, если мы ловим, мы отпускаем, потому что ее же потом чистить надо. Это же вообще... Там все, мы живем в турбазе, там нас кормят. Слушай, раньше мы жили на турбазе, которая называется «Надежда». Вот в этот раз поедем на турбазу «Московская». Ну, это просто вот «Надежда», а за забором была «Московская». Она просто, ну, немножко получше уровня. Хотим попробовать ее. Но места все уже там известны. Конечно.
Если вы были чаще на работе, ну, грубо говоря, постоянно на работе, ваши же продукты будут, чем в основном бизнесе?
Думаю, что нет, потому что я не боюсь нанимать людей, которые умнее, чем я, да, то есть они действительно умнее, они обладают больше знаниями, чем я. Они иногда боятся брать на себя ответственность и принимать какие-то решения, для этого я нужен. А если бы я чаще был на работе, ну, я не думаю, что намного лучше были бы результаты, ну, по крайней мере, мне хочется так думать. Да, конечно, я постоянно об этом говорю. Смотрите, есть две философии. То есть можно стать предпринимателем, можно строить свой бизнес, можно всю жизнь работать на дядю. Ведь есть же крупные менеджеры там, огромных корпораций, да, которые, в принципе, могут свой бизнес начать. Но почему это не происходит? То есть две причины. Первая, либо люди боятся, да, потому что вот сейчас у него уже все есть, там соцпакет, машина от компании, там хорошая зарплата. А тут все бросить и начать свое, вдруг получится, не получится, это раз. А два, даже если он уверен в том, что получится, но он понимает, что сейчас он управляет целой империей. А здесь ему придется скатиться до своего маленького стартапа, маленького бизнеса. Людям это просто неинтересно. Когда они доросли уже до достаточно высоких позиций в корпоративе, им честно просто неинтересно начинать что-то маленькое свое. Поэтому... Вот.
5 вещей, которые очень хочется сделать в этом году.
Вы знаете, как вот журнал, проходишь мимо ларька с журналом, и там у них такая 10 способов похудеть, или там 10 лучших, там, я не знаю, курортов мира. Мне всегда очень сложно создавать такие вот рейтинги, типа вот 5, которые надо обязательно сделать, а 6 типа уже не важно. Но если мы поговорим про то, что очень хотелось бы, то изначально мне бы хотелось, конечно, запустить 2-й ресторан в этом году, потому что для меня это сейчас очень важно, и было бы здорово. В принципе, неплохо было бы запустить вот этот вот выставочный бизнес, если получится. Очень хочу, чтобы бизнес, который пиар-агентство, тоже начало работать. Мы нашли еще, потому что там нужно очень много людей, а мы нашли достаточно людей и смогли ее запустить. Ну, естественно, есть какие-то личные пожелания, там, с семьей связаны, чтобы все хорошо было, но это, по-моему, и так понятно.
Сергей, а вот этот сайт по России, да. Он скоро начнет работать?
Там уже интересно.
Нет, я надеюсь, что мы в конце апреля, начале мая запустим бета-версию, где уже можно будет там что-то пощупать, попробовать. А вот на полную силу, наверное, запустим летом.
Сергей, вот вы говорили, что у вас, что для сотрудников мотивация где-то 80% деньги, а 20% все остальное. А для вас лично сколько денег мотивация? Но так же другое соотношение?
Знаете, я думаю, что у меня другое соотношение. Ну, я не могу сказать, что 20-80, что деньги для меня типа ничего не значат. Но деньги, значит, конечно, гораздо меньше, чем все остальное. То есть для меня сейчас гораздо интереснее что-то делать, то есть там сколько денег я заработаю, мне в принципе хватает. Там, яхты я все с самолетами не планирую покупать, поэтому как какой-то цель, типа, вот ты должен там вот столько там заработать у себя, чтобы вот. Не, у меня такого нет.
Просто деньги будут, правильно? Пусть да. Они будут, а вот интересно заниматься.
Есть, ну и вот.
Сергей, вот вы сказали, что вот надо, чтобы было счастливо ваше окружение. А как вы измеряете это счастье?
Термометра у меня нет, термометра счастья. Но по улыбкам, наверное, по тому, какие вопросы они мне задают, как они общаются между собой.
Это меньше или больше счастья, как вы это понимаете? Вот счастье это
от
женщины. Сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что это внутри меня есть какая-то интуиция, я просто это ощущаю. Я очень хорошо чувствую людей. То есть если человек сидит, его что-то беспокоит, я это вижу, да, то есть даже если внешне он старается не показывать. То есть я вижу, что что-то случилось, я всегда подойду и спрашиваю.
Сергей, а ваши планы по поводу образования детей в России и за рубежом вообще что думаете?
Ой, пока не думал об этом поводу. Ребенок у меня старший учится здесь в России, в обычной школе, то есть это не какая-то частная или элитная, да, это государственная школа, она находится у нас под окном, чтобы ему недалеко было ходить. Но школа все равно, тем не менее, непростая, то есть это экспериментальный учебный комплекс школы развития. То есть у Министерства образования есть несколько экспериментальных школ в Москве, где они отрабатывают новые какие-то программы образования. И там вот все там профессора, которые самые лучшие, эти программы разрабатывают. Учителя обычные, но программы необычные. То есть у них нет оценок, например, в школе. Все задания через интернет даются. То есть там очень сильно интернетизирована школа, компьютеризирована. И из них там пытаются делать лидеров, да, то есть у них очень много внеклассных всяких кружков, не кружков, а праздников, где они выступают на сцене, да, то есть их приучают к тому, что они могут встать и высказать свою точку зрения, если она отличная, но при этом он должен ее аргументировать, то есть их учат быть лидерами, и я вот очень доволен, то есть младшего туда же отдал.
Свой бизнес надолго поставить?
Знаете, такой какой-то явной границы не было, все пошло по чуть-чуть. Я сначала катался меньше и не так долго, да, то есть я уезжал на чуть-чуть, понимал, что пока я уезжаю, куча проблем накопилась, я возвращался, я смотрел и со своими сотрудниками, что это за проблемы, могли ли они их решить сами или не могли, или если не могли, то почему. И в следующий раз, если такая проблема возникнет, как вот ее надо решать. И где-то на это ушло где-то года три, то есть такого плавного выведения меня из оперативного управления бизнесом. Не сразу.
А можно вопрос, когда ушли из Philips, вот только свой бизнес стали организовывать, к кредитам обращались?
Да, да, конечно. Ну, своих денег у меня не было, да, то есть у меня была зарплата в Philips и все. Но на тот момент, это был 98-й год, банков не было, то есть я просто нашел человека, который в меня поверил, и я занял у него денег.
Ты уже занял.
Кредит. Конечно, да. Это, нет, не кредит. Нет, кредит появился гораздо позже. Как на этих заемных деньгах сначала жил.
Но сейчас получается, у вас в бизнесе ведь есть определенно, сколько кредитоваться, и это есть постоянно. То есть нет такого, что вы живете только на свои деньги? Обязательно?
Все остальные бизнесы я строю, вот молодые, новые, только на свои деньги. То есть я не беру кредиты, то есть это мой риск, я рискую, я знаю, чем я рискую. Выгорит, так выгорит. А что касается второго ресторана, то я хочу пойти по пути Гинзы, то есть что это будет уже не мои инвестиции, а я знаю человека, который
хочет ресторан, у него есть деньги, но он совершенно не знает как. То есть я со своей стороны даю свое ноу-хау, да, то есть я полностью открываю для него ресторан, все делаю и потом занимаюсь оперативным управлением. Но этот ресторан будет там уже не, ну как у Аркадия Новикова, да, то есть это не конкретно его ресторан, а это ресторан франшизы, его с кем-то. Я знаю, он был тут у вас, да?
Тоже мы спросили Аркадия, а сколько у вас ресторанов? Он говорит, то ли 50, то ли 70.
Не, у него 50 ресторанов, по-моему. Да, ну там цифра плавает постоянно, но до 70 она не доплывает. Там что-то открывается, что-то закрывается.
Топ-менеджеры ваши умные люди, как вы их привлекаете, кроме денег? Чем вы
их годовыми бонусами. И кредиты даю.
Кроме денег?
Нет, ну, люди жрящие мотивация, ну, там, автомобиль, может быть, от компании, еще что-то.
Вы работаете, да? Нашли.
Да.
Интересно.
Да.
Кроме денег?
Я думаю, что люди хотят менять работу, причем такого серьезного уровня. Они понимают уже, что такое деньги, что деньги – это инструмент, с помощью которого можно купить себе все остальное. И люди этого уровня, они все-таки идут за зарплатой. То есть, а все остальное уже вторично.
И второй вопрос. В принципе, может ли ваш топ-менеджер создать нечто подобное?
Создать что-то, нечто подобное, как моя компания, вот как основной бизнес? Я думаю, сейчас уже нет, потому что когда я начинал, рынок был очень открыт, и там никого не было. А сейчас он уже очень сильно поделен, и начать с нуля вот в дистрибуторском рынке электроники, ну, будет очень сложно.
Он же в сети не попадет сразу. Он же в сети сразу не попадет.
Он никуда не попадет. Да. Все, да, там жестко очень все разделено. То есть те компании, которые уже играют, они там могут как-то двигаться внутри розницы, там, предлагать что-то новое. Но вот если придет компания со стороны, ну, я сильно сомневаюсь. Вернее, придет человек со стороны, который просто вот, менеджер, да, то есть не какой-то человек, у которого есть большие инвестиции, он просто решил перекупить там людей. Ну, как вот, я не знаю, там, как Enter создали, да, то есть Enter же как бы вошел в рынок, все нормально случилось, да. Но там произошло следующее, что, грубо говоря, всех директоров из всех сетей скупили, поставили на позицию закупщика там и продакт-менеджера, и там были гигантские инвестиции в это все. Но вот Enter сейчас работает, хотя до сих пор не прибыльный. Я не знаю, Максим Гадков вам рассказывал об этом, нет?
Ну, об этом нет, но тоже мы приглашали, да, был.
Да, у нас хорошие отношения.
Ну а вообще с Максимом Ноготков когда-то у меня был клиент в моей компании, покупал вот эти все Walkman'ы. Это вот начинал он у меня. Ну, ему было 16 лет тогда.
Понятно. И сейчас да. Максим Ноготков. Потом он создал Максус, потом связной. Да, мы с ним давно знаем друг друга.
Сергей, скажите, прибыль получаем, а вот куда-то инвестируете, сохраняете, как еще кроме предложения?
Сохраняем, реинвестируем в бизнес.
То есть только в бизнес?
Да.
Какие-то дополнительные финансовые инструменты, там еще не используют. Связь же, да, там, акции, там еще что-то.
Нет, я далек от финансов, я вот боюсь всех этих финансовых там игр и спекуляций, поэтому я предпочитаю вложить, если там, если мы говорим про мои деньги, то я их вкладываю в прибыль, в бизнес новый. Да.
Вы имеете тут делать, у вас производство тоже есть, да?
Нет, как устроено производство аксессуаров во всем мире в данный момент? Что у нас, что у Филлипса, что везде это делается в Китае. Да.
То есть у вас там есть?
Ну, там не мой завод, я... Там вообще это все следующим образом, да, то есть вот в Китае есть несколько заводов, они разного уровня, ну, возьмем наушники, да, которые производят наушники, они все там разного уровня, там есть подешевле, есть подороже, есть там всем премиум сегмент. Вот я приезжаю на этот завод и говорю, и они передо мной раскладывают там 200 наушников. Я смотрю на них, смотрю на свою линейку, которая у меня уже есть, и говорю, о, мне нравятся вот эти. Они говорят, друг, извини, мы эти не можем тебе продать, мы их в России под маркой Panasonic продаем. А вот эти тогда, а эти под маркой Philips, а вот эти в России не идут, давай. Мы это запечатываем в свою упаковку и привозим сюда. И так работают все абсолютно компании, то есть если это, мы не говорим про какие-то телевизоры, да, высокотехнологичные, если мы говорим про аксессуары, то ну, весь R&D аксессуаров, он уже в Китае давно.
А сами не разрабатываете, разрабатывают они, да?
Разрабатывают они. Мы выбираем из того, что есть, и создаем линейку. То есть мы смотрим, чтобы цена-качество была правильная, которая нас устраивает. И просто чтобы модели не пересекались, не конкурировали друг с другом внутри линейки. Смысл в основном в следующем, что сейчас, грубо говоря, я являюсь дистрибутором Philips'а. Вот завтра Philips придет и скажет: слушай, ты знаешь, там вот нас Хунай купил, ты нам больше не нужен. Спасибо большое, господин дистрибьютор, да, вот 14 лет мы с тобой работали, но теперь у нас там пришел новый начальник, и у нас там своя новая дистрибуционная политика. А когда у тебя свой бренд, ты ни от кого не зависишь. Это точно так же, как работать на дядю, либо работать на себя и открывать свое дело. То есть я хочу быть независим от остальных игроков. Остальных людей.
А какая доля Philips'а в обороте?
Примерно 35%, наверное.
Основная своя марка в основном, да?
Ну нет, но у нас сейчас несколько брендов, да, то есть это Philips, Omnimount, это Beats by Dr. Dre, вот эти вот наушники, которые сейчас самые модные, Monster, мы занимаемся еще Energizer'ом и своя марка, ну там
по-разному. Свои марки сколько?
Ну в корзине основное это своя марка, это Philips, это Beats. И он не маунт.
Ну, Сергей, а сколько свои?
Своя у нас, знаешь, где-то 20 с чем-то процентов, 20 с небольшим, 22, по-моему. А
стоимость для сетей?
Для сетей мы производим для метра клининг, то есть вот все чистящие у них там под брендом Watson это продается, это делаем мы и привозим сюда.
А если сейчас Philips скажет «до свидания, дистрибьютор», то что займет место Philips?
Есть несколько предложений от других компаний, называть их я их не хочу, но в принципе мы, нас, еще раз говорю, наш рост сейчас сдерживает финансовая масса, да, и количество денег. Если откажется Philips, то высыплются дополнительные финансовые ресурсы, мы их просто перенаправим, во-первых, в первую очередь, естественно, на свой бренд, потому что мы можем опять же его развивать гораздо быстрее. Плюс мы найдем Philips'у замену.
А в чем сильные стороны вашей компании? То если вы растете быстрее рынка и, в принципе, понимаете, что вы можете еще сильнее расти, то есть без деньги.
В чем сильные стороны компании?
Ну, как бы есть конкуренты, вы сказали, что рынок определен, но тем не менее, вы, если вам дать денег, вы просто вырастите еще сильнее.
Да, мы работаем лучше просто, чем наши конкуренты. Поэтому мы можем продавать больше, да, то есть, ну, мы сейчас ограничены тем, что мы не можем привезти достаточное количество товаров. Поэтому давайте деньги мы привезем.
Лучшие люди, да, лучшие компетенции.
Лучшие люди, лучшие компетенции. Лучшая та структура, которую я уже построил, которая строится как корпоративная структура, да, как такой мини-Philips. А все-таки наши конкуренты – это большие оптовые компании, которые, у которых, во-первых, приоритет на телевизоры и дорогую технику, потому что гораздо легче продать, я не знаю, там, вагон телевизоров одной модели, чем 1000 наушников, там, 200 разных наименований. Поэтому мы специализируемся именно на мелком товаре, именно на аксессуарах. Поэтому у меня там нету телевизоров или чего-то дорогого. А конкуренты – это такие большие гиганты, для которых аксессуарный бизнес все-таки ну, небольшой. Поэтому мы более гибкие, более юркие выигрываем.
Сергей, а Philips, он, получается, маленькую отсрочку дает, да, это вас задерживает?
Компания производитель дает отсрочку меньше, чем ту отсрочку, которую даю я. Потому что такое дистрибутор? По большому счету, дистрибутор – это кредитно-логистическая организация. То есть зачем, почему Philips не продать напрямую? Да, в какие-то большие сети они продают напрямую, там, в Эльдорадо или в Nvidia. Но они не могут продавать в какой-нибудь там маленький магазин во Владивостоке. А я могу, да и до этого нужен им я. Да? То есть, что я, какие функции мои как дистрибутора? Я забираю товар с центрального склада Philips'а, потому что у меня нет доставки по России, и довожу уже, то есть я много забираю. Потом маленький товар, маленький заказ я довожу до конкретного магазина. И тогда я пользуюсь тремя логистическими компаниями. Одна забирает с моего склада в Москве, вторая везет по железной дороге там, до Владивостока, и третья компания забирает с вокзала до Владивостока и тащит это в магазин клиенту. Вторая кредитная. Philips, грубо говоря, дает 2 месяца, да, или 3 месяца максимум кредит, а я даю 5 месяцев. Соответственно, если у моего клиента не хватает оборотных средств, то ему выгоднее покупать у меня, то есть когда я его кредитую. Да, в этом суть дистрибутора – это кредитование клиентов.
Собственно, вы не задумывались.
А собственная розница, думали периодически, но решили этого не делать. То есть все-таки не наш бизнес, это раз. И два, мы начнем конкурировать с нашими клиентами, чего нам бы не хотелось.
А то получается, что отсрочка у маленького магазина может быть даже больше, чем у большой сети.
Так. В Филипсе?
Ну вот нет, у вас.
У меня нет. Потому что, еще раз, Филипс дает отсрочку 2 месяца.
Так. А вы?
А если компания MVideo покупает в Филипсе, они покупают с отсрочкой 2 месяца. Если они покупают у меня, они покупают с отсрочкой в 5 месяцев.
Им иногда выгоднее даже у вас перекупить.
Да. Ну, я не про MVideo говорю, да, сейчас, мы говорим про какие-то более мелкие компании. В MVideo все хорошо. Не знаю.
А, кстати, да, то есть вы не пытались там подвинуть, опять же, эти прямые поставки Филипса за счет оборачивающего вместе?
Мы пытались, но это стратегическое решение компаний и Филипса, и MVideo, да, что... Видео говорит, мы крутые, мы хотим работать напрямую, иногда забывая о том. Но, например, с Эльдорадо мы работаем, ну, то есть через нас. А кто-то говорит, и мы думаем только напрямую.
А? Напрямую забывая что?
Я говорю, через нас.
МВидео говорит, мы крутые работаем.
Мы крутые, забывая, что им выгоднее работать через нас. То есть у них это стратегия. Мы хотим работать напрямую, и все. То есть вот так вот. И дальше сами уже выкручивают руки производителя. Да. У производителя больше ресурсов, которые можно вытащить. То есть видео может больше вытащить из Philips не напрямую, а там, с помощью выкручивания, чем из нас.
Давайте. Видео выгоднее с Philips работать или безопаснее?
MVideo с Philips работать небезопаснее точно, потому что мы не представляем никакую угрозу для MVideo. Да? Потому что в MVideo мы отгружаем товары и через 5 месяцев получаем деньги. Мы можем представлять угрозу для Philips, когда мы у них товар взяли в кредит и деньги не вернули. Вот это угроза.
А, с MVideo есть больше шансов отжать.
Да. Вы из MVideo?
Мы печки строим.
Есть подозрение, Андрей, есть подозрение. Засланный.
Не, просто интересно, как устроен.
Я понял. Все, Андрей, ага. Все, друзья?
Можно еще?
Так?
Да.
По поводу стартапов. Вопрос, вы сказали, что все успешные у вас были стартапы.
А пока вот... да.
Очень хорошо, но я тоже участвую в стартапах. И иногда вот такой момент, как планирование, допустим, на год, там, на 2 года. Планирование там ограничения бюджета или там ограничения роста, как вы вот это делаете?
Ну, так как я рискую своими деньгами, то опять же исхожу из здравого мысли, от смысла. То есть я когда начинал ресторан, я понимал, что я буду какое-то время вкладывать, пока он не заработает. А дальше как бы у меня была идеальная мечта, чтобы он с первого месяца вышел в операционную прибыль, больше мне вкладывать не надо было, а только забирать обратно. С этим так и случилось. С пиар-компанией. К сожалению, там процессы более длинные, да, то есть мы ищем клиентов, мы заключаем договор с клиентом, мы оказываем какие-то услуги, и они еще где-то задерживают платежи. Поэтому пиар-агентство я до сих пор финансирую, ну, 2 месяца всего, да, прошло, но надеюсь, там, что в следующем месяце они уже выйдут в операционный ноль.
Сергей, а у вас есть все-таки какая-то точка отсечки, например, вот я вложил столько, а больше не буду?
Нет, я вот смотрю, если я вижу, что оно не получается, тогда вот я буду, наверное, думать. Но пока что в какой-то точке, типа вот вложу там типа 10 миллионов и больше ни копейки. Нет, такого нет.
Тогда вопрос по сроку. Сколько самое длинное выходили там, операционную ноль?
Смотрите, ну. Вы еще не раз пишете, что у меня действительно 100 стартапов, да? Давайте я напомню. У меня есть основной бизнес, у меня есть ресторан, где мы сразу вышли в ноль. И есть агентство, которое 2 месяца, да, ну, почти вышли, да. То есть все в следующем месяце выйдут. Да, то есть я, ну, если что-то делаю, то я хочу, чтобы деньги быстро возвращались. Ну, по крайней мере, быстро проходило то время, когда мне надо что-то докладывать, чтобы они уже сами жили, сами работали. А там дальше уже как отдадут, так отдадут.
Ну, то есть тело.
А третьего ребенка не планируете?
Сложный вопрос. Жена планирует, я пока нет.
Ну что, друзья, мы бы вообще никогда не отпускали Сергея, вообще никогда. Но, Сергей, да, ну огромное спасибо. Мы же знаем вашу занятость и то, что вы уделили нам время.